Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Конференции», проповедана 8 июня 1963 года, Тусон, Аризона, США. Потом слушать ваши свидетельства, и приезжаю после того, как побывал на поприще и слышу, как кто-то свидетельствует. Безусловно, я рад видеть брата Джеффриса. Там я называю его Кричи, я не знал, что он был на собрании. И я знаю, что для вас это тоже многое значит. Приезжайте с поля брани оттуда, где свет слабый, и попадайте в эту приятную атмосферу христиан и людей, которые все вместе, свободные в духе. Мне нравится это. Когда люди свободные, возникает ощущение свободы. И в этом нечто есть. Мы просто стараемся не вести себя чопорно. Они бывало говорили, снимай свой воротничок и чувствуй себя как дома. Мне это нравится. Я уверен, что всем нам нравится, не правда ли? Я размышлял, когда я посмотрел сюда на свою дочь Ревекку. Помню один случай, ездил куда-то на собрание. А она была тогда еще малышкой, она. И у нее есть младшая сестричка, на 4 года младше. И вот Бекки голубоглазая и такая рослая, а у Сары карие глаза и низенькая. И так они обе папины дочки. И я действительно люблю детей, и Господь дал мне отличных деток. И вот они дождались, чтобы увидеть меня. Когда я приехал, они захотели чуть-чуть поиграть со мною. И так глазки у них начали слипаться, и им пришлось лечь спать где-то около 12 или часа ночи. А самолет прибыл не раньше, чем около 2 или 3 часов ночи. И я пришел, лег, не мог уснуть. Я просто вышел в гостиную, уселся в кресло. Это такая как бы небольшая шутка, которую я рассказываю о них. И это было... Прошло немного времени, наступил рассвет, и вот просыпается Ревекка. И она знала, что я должен быть дома. И она посмотрела и увидела, что Сара еще спит. И так она посмотрела и увидела, что я сижу в комнате. И вот она несется, чтобы ластил, и запрыгнула мне на колени, обеими руками. И где-то в то время проснулась Сара, ее младшая сестричка. Ну и она посмотрела, но Бекки уже пробралась ко мне раньше нее. И так, вроде как сравнивая это с церковью, которая существует давно. И Бекки была довольно худенькой, с длинными ногами, и она могла отлично усесться у меня на коленях и обеими ногами доставала до пола. Она очень хорошо держала равновесие, вы понимаете? Я говорю это как бы ради нашего брата-методиста здесь, который уже давно существует, вы знаете, немного подросли. Но и Сара была слегка низковатой, и я не знаю, так у ваших детей или нет. У моих так, один вырастет, самый старший получит что-то новое, а затем это переходит к следующему, а затем дальше к следующему. И Сара донашивала пижамы Бекки, а это были эти пижамы, кроличьи лапки, которые были раньше, вы знаете, немного не по росту, и ее маленькие ножки не могли так легко управиться с нею, и так она пошла через дом. А Ревекка обхватила меня своими руками, и она повернулась, оглянулась на Сару, и она сказала, «Сара, сестричка моя». «Я хочу, чтобы ты знала, что я добралась сюда первой». Она сказала, «И я взяла всего, папу, а тебе ничего не осталось». Ну и... Сара как бы почувствовала себя немного задетой, знаете, поэтому ее губки скривились. И это мне немного напоминает, может быть, церкви, которые прошли долгий путь, вы знаете. У них все есть от начала до конца, и они могут сесть со всем богословием и разъяснить это, и сказать это по-гречески и так далее. Я сравниваю это с Ревеккой. И так потом Сара отвернулась, ее губки задрожали, и она повернулась и пошла обратно по комнате. Я немного подмигнул ей и сделал вот такое движение, и высвободил свою другую ногу. Это было именно то, чего она ожидала. Вот она подошла, запрыгнула на эту ногу, и ножки у нее были короткие, вы понимаете, и она не могла достать до пола. Она была немного растрепанная, поэтому я просто обхватил ее своими руками, чтобы она не упала, прижал ее к себе. Она приникла своей головой к моей груди и немного там полежала. Она посмотрела на Ревекку, она сказала, «И Ревекка, сестричка моя». «Понимаете, — сказала, — я хочу, чтобы ты тоже кое-что поняла. Может быть, это правда, что ты была здесь первой, и может быть, ты взяла всего папу, но я хочу, чтобы ты знала, папа взял всю меня». Так что это примерно то, как обстоит с этим дело. Знаете, я, возможно, не знаю все от и до, но так как Он взял меня всего, это все, что нас заботит. Просто пусть Он возьмет нас и употребит нас так, как Он желает. Безусловно, мне нравится это пребывание здесь, и это замечательное общение среди этих замечательных братьев, служителей, все сотрудничество со стороны душепопечителей, и все, что было сделано за Рамаду и за их замечательное сотрудничество. Я сожалею лишь о том, что это всего лишь 4 дня. Понимаете, ты только начинаешь узнавать людей, и люди начинают узнавать тебя, и тогда тебе приходится уезжать. Прямо тогда, когда действительно можно совершить что-то для того, чтобы действительно восхвалить Бога. И происходящее событие, возможно, для многих из вас это было в новинку, и вы не поняли бы этого. Ты не сможешь объяснить предмет всего лишь за один вечер или два. И потом, после того, как ты вошел в колею, конечно же, ты смог бы. Происходило многое. Вы, пасторы, запомните, что в ваших церквах в следующей неделе к вам будут приходить женщины говорить: «Знаете, у меня было расстройство женских органов. Это ушло. У кого-то у меня была болезнь желудка. Ее нет. Я не смог бы назвать все это». Это было просто везде. Вера просто выскакивала везде. К примеру, несколько минут назад один мужчина подошел сюда и положил свою руку мне на плечо. И он сказал: «Я посмотрел вверх на того мужчину. Я подумал, я должен знать того мужчину. Я его где-то видел». И он сказал: «Вы меня помните?» И я думаю, что не помню. Итак, он сказал: «Я был на вашем собрании в Саскатуне, в Саскачуване, в 40-х годах, примерно в 42-м году или что-то около этого, давно, много лет назад». И я сказал: «Да». Я подумал, я где-то видел того мужчину, но не могу определить местоположение. И таким образом он стал дальше говорить. И через несколько минут я начал узнавать, что несколько вечеров назад на собрании была одна леди, по-моему, это была немного седая женщина, стояла на платформе. И если бы я стоял лицом на восток, что действительно традиционно, что мне просто нравится становиться лицом на восток, потому что он приходит с востока. Когда я крещу, я обычно крещу их таким образом. И кажется, что всегда справа от меня, потому что каждый раз, когда приходит этот свет, он приходит с правой стороны. И поэтому я всегда стараюсь делать так, чтобы люди постоянно подходили ко мне с правой стороны. И я буду стоять как бы вот так, я вот так полагаю, позиционно, как расположено там здание. А слева от меня я заметил, рядом со мною стояла женщина, намного моложе той женщины, которая стояла передо мною, и она была в розовой одежде. Это отличалось от женщины, что стояла там. Я дальше продолжал смотреть. Я опустился. Этого никак не объяснишь, нужно просто верить этому. Вот и все. Я посмотрел вниз. Здесь внизу сидела одна леди слева от меня, и она была немного... У нее была какая-то проблема. И я оглянулся, и потом рядом с нею появился мужчина. Я подумал, там что-то необычное, и я пытался сосредоточить свое внимание на женщине, с которой я говорил, потому что, понимаете, может быть, если ты видишь, как что-то происходит, понимаете, может получиться так, что расскажешь этой женщине о том, что было у этой женщины, понимаете? И так ты это очень... И сатана тут же наготове, ищет каждого удобного случая, какого может. Это просто Божья благодать, понимаете, что Он позволяет, чтобы это происходило. И потом я посмотрел, я увидел, что эта женщина как бы одна была намного моложе другой. И одна женщина была несколько... Она была измучена, в душевном расстройстве. А у другой женщины было какое-то очень сильное горе. И затем этот мужчина. И оказалось в это утро, когда я стоял здесь, что это был тот мужчина. И я сказал: «У вас есть жена, которая больна, у которой такое как бы душевное расстройство, угнетенность?» И он сказал: «Да». И я сказал: «Она была на собрании в позапрошлый вечер и сидела слева от меня, была в каком-то розовом платье или что-то наподобие этого?» Сказал: «Да». И это была она. И вот как я узнал того мужчину. Кажется, я записал его фамилию. Я становлюсь не слишком цепкая память. Пастор Мак, он сидит где-то прямо здесь. И это было верно, не правда ли? И он рассказал мне, сказал: «Много лет назад моя жена была на вашем собрании и моментально исцелилась благодаря чуду, о котором вы ей рассказали, и рассказали ей о ее бедах, и она моментально исцелилась. И множество, пара случаев, редкая болезнь крови, и язвы, и подобные этому вещи. Так вот, видите, что произошло? Если бы у меня получилось объяснить вам, что я имею в виду, у той леди была вера, понимаете? Ее вера, она верила, хотя, наверное, не было молитвенной карточки, ничего. Но она верила, и, может быть, сильнее сильнее, чем верила леди, которая находилась передо мною. И теперь, мне кажется, он сказал, что его жена пришла. И если я не ошибаюсь, это она сидит прямо там, возле того мужчины. И это та женщина. Это та женщина. По виду, это та леди. Хорошо. Теперь вы видите, какова благодать Божья в отношении этого? Эта леди на самом деле действительно поверила всем своим сердцем, и ее вера была настолько сильнее, чем у той, что стояла здесь, это перешло к ней. Конечно же, вот, и потом этот мужчина спросил у меня, он сказал, «Брат Бранхам, есть ли что-то серьезное у моей жены? Выздоровеет ли она или как-то так?» Я сказал, «Я не знаю, сэр. Понимаете, вы те, кто вызывает то видение. Это совершает ваша собственная вера. Понимаете? Это совершает ваша вера, не моя. Именно вы, понимаете? Иисус стоял там перед теми людьми, и эта женщина коснулась его одежды. Он не знал даже, кто его коснулся. Он сказал, кто коснулся меня? Так вот, Иисус не стал бы говорить ничего просто ради того, чтобы сказать. Он действительно, он не знал, кто это сделал. И он осматривал собравшихся, пока он не обнаружил ту женщину, понимаете? И потом он рассказал ей о том, какая у нее вера. Так вот, я не узнал бы. И потом иногда, понимаете, этого не объясняли, я так полагаю. Но теперь понимаете, что вы, какие вы, что у вас не в порядке, это Святой Дух открывает это. А иногда я наблюдаю за этим, оно становится темным, покрытым тенью. Я просто ничего не говорю, потому что, наверное, это смерть. И поэтому я просто говорю, ступайте, благословит вас Господь. И может быть, если они побудут достаточно долго, просто ожидаю там, смотрю, что говорит Господь. И тогда это то, что Он говорит. Так вот, это то, что было показано в видении, что у вас не в порядке или что вы сделали. Но в таком случае замрите и ждите. Я заметил, что люди просто уходят, понимаете? Замрите. Не оставляйте то место и ждите, и смотрите, что он говорит. И тогда вы разберетесь. Если это приходит опять, и я вижу видение о том, что с вами будет, это показывает, что с вами было. Тогда, если я вижу, что с вами будет, вы обратите на это внимание. Это всегда так говорит Господь. И тогда запишите это и посмотрите, не произойдет ли это в точном соответствии тому. Оно никогда не ошибется, если видение. Вот что это. У меня есть уверенность. Если бы сегодня утром пришло видение, рассказало мне, что Джордж Вашингтон воскреснет на президентском кладбище, чтобы я пошел туда и вызвал его, я пригласил бы мир прийти, увидеть, как это совершится. Точно, это не ошибется. Оно не может ошибиться. Оно не ошибалось, и оно никогда не ошибется до тех пор, пока вы не будете пытаться применять свои впечатления. И теперь много раз бывало, я думаю, мы здесь все пятидесятники в это утро, не правда ли? Много раз бывало, когда я думаю, что людей охватывало воодушевление. Понимаете, у вас возникает впечатление, что Господь сказал то-то, и вы говорите это, тогда как на самом деле это не так. И это было бы неправильно говорить это, понимаете? Ждите, пока не будете знать, что Бог точно проговорил, и это каждый раз будет совершенным. Но если у вас просто возникло впечатление, что нужно сказать это, вы можете сказать это, но... И когда вы делаете это вызывает что-то вроде плотского подражания. И вы действительно, брат, сестра, это не помогает Богу. Это мешает Богу, понимаете? А может быть, Бог призывает вас к тому, чтобы быть свидетелем или кем-то еще. В таком случае оставайтесь верными тому, что Бог говорит вам делать. Будьте истинным свидетелем. Так вот, это было замечательное собрание. Один из лучших сгустков веры у меня за спиной от тех служителей, с которыми я когда-либо сидел. И люди там в собрании были замечательными. И я сожалею только о том, что нам просто пришлось вот так быстро закончить. Но я надеюсь, если на это будет воля Господа, когда-нибудь приехать еще. Я полагаю, людям представляли менеджера брата Бордерса, и я просто хотел бы, чтобы он поднялся. Брат Рой Бордерс был со мной во многих великих битвах. Поднимись, пожалуйста. Пожалуйста, брат Бордерс. Он очень скромный. Брат Бордерс не знает этого. Но это коснулось меня опять. Я скажу ему сейчас. И брат Бордерс больной. Мне просто необходимо встретиться с ним и поехать. Поехать вместе с ним сегодня утром после этого служения. Брат Бордерс, я надеюсь, это не шокирует тебя. Но Господь должен немедленно коснуться брата Бордерса. У него закупорка клапана в его сердце. Это совершенно верно. Я никогда ему ничего не говорил, помимо того, что вы видите на платформе, но это правда. Я скажу этой женщине, пока Святой Дух на мне, и затем я должен остановиться. Понимаете, потому что оно как раз начинает двигаться. Это леди, леди, что сидит сейчас вот здесь, смотрит вот сюда, о которой спрашивал тот мужчина. Там ничего серьезного. Это перемена в жизни, просто менопауза. Ощущение усталости, уныния и вся запутавшаяся. С вами будет все в порядке, не бойтесь, понимаете? Вот что это такое. Так вот, Великий Святой Дух в его присутствии. У меня есть девочка, о которой только что говорил этот мужчина. У меня здесь записаны некоторые вещи. Вчера в Финиксе одной девочке делали операцию. Удаляли почку или что-то такое из церкви брата Аутло. Человека, который везде, куда я не поеду. Если это в радиусе сотни или двух миль, этот человек посещает каждое собрание. И здесь сегодня утром один из членов его собрания. И девочки делали операцию из-за опухоли на почке. И это злокачественное. Только Бог может спасти жизнь тому ребенку. Маленькая глухая девочка, о которой говорил брат Дженкинс. О, так много тех, которые больны и нуждаются. И теперь, непосредственно перед тем, как мы перейдем к части проповеди на этом служении, мне просто хотелось бы, чтобы мы немного помолились. Давайте склоним головы. И если имеются другие просьбы, просто поднимите свою руку. Наш Небесный Отец, мы научены в великих божественных писаниях, богодухновенных словах Бога в печатном виде, что мы будем восседать вместе в небесных местах во Христе Иисусе. И сегодня утром мы ощущаем это, видя устремленную в небеса группу людей, составленную из всех различных деноминаций, собранную вместе. Посмотреть на них и увидеть некоторых мужей, которые старше меня, кого-то из молодых мужей, двигающихся вперед, и точно как листья и цветы, и вся природа действует. Старое отходит и приходит молодое. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Святого Духа, который дает нам эту великую уверенность, что в какой-то великий день мы встретимся опять. Мы благодарим Тебя за Его великую силу. Он помогает нашим немощам. И мы молим за эту маленькую девочку, которой удалили эту опухоль из почки, и это была раковая. Господь Бог, будь милостив к этой маленькой девочке. Я думаю, что если бы это был мой ребенок, это чья-то любимица, я молю, чтобы ты исцелил ее. Пусть от нее будет удалена сила сатаны. Пусть тот ребенок живет во славу Бога. Благослови, я молю, в это утро маленькую глухую девочку, о которой упоминали. Молю о том, чтобы ты восстановил слух той маленькой девочки, маленькой дочери Дженкинса. Я молю, Небесный Отец, за брата Бордерса, моего драгоценного брата. Когда мы видим, что сатана пытается удалить его с поприща, Боже, мы заявляем о своих правах на него ради царства. И мы молим за все эти личные просьбы, и за эту леди, которая стояла там недавно вечером. Та вера выросла. Сейчас ты объяснил это ей, Господь, и теперь все будет в порядке. Мы благодарим Тебя за это. Мы молим, чтобы Ты продолжил пребывать с нами. Благослови этих служителей. Благослови всех, кто помогал. Музыкантов, этот небольшой квартет, который пел, и квартет оттуда из церкви тех приятных молодых мужчин. За леди, которая исполнила нам сольные песни. И все эти вещи, Господь, они слишком многочисленные, чтобы удержать это в нашей памяти. Но Тебе все это ведомо. За эту Рамаду Ин, за этого приятного мужчину, который несколько минут назад был здесь и сказал, «Благословит вас Бог». Боже, мы молим, чтобы это возвратилось к Нему, Господь, и чтобы Он наполнился Святым Духом, стал великим свидетелем Иисуса Христа в мире. Величайшее, что могло бы произойти, Отец, сейчас мы молим, чтобы Ты благословил брата Тони и этих приятных мужей здесь, даже если это рядовые члены церкви, и все же они, бизнесмены, стараются организоваться вместе, чтобы дать еще одного свидетеля. Боже, даруй, чтобы их усилия были наполнены Духом и развлечением в познании того, что делать и как действовать, чтобы потрудиться для Господа Иисуса. Благослови послание в это утро, Господь, когда я буду говорить. Я молю, чтобы Ты помазал его Твоими благословениями. И когда мы уйдем, мы сможем сказать подобно тем, кто пришел из Эммауса, наши сердца горели по дороге. Потом, Отец, если здесь есть неспасенный человек, кто-то, не знающий Тебя или просто церковный член, пусть великая сила Святого Духа откроет им сегодня их нужду в спасении через Божий соответственный путь, единственный путь Иисуса Христа, ибо мы просим этого во имя Его. Аминь. Я благодарю вас опять. Одно, что я забыл упомянуть минуту назад. Брат Тони, прошлым вечером, когда он вышел из машины, он сказал, я никогда не смотрю на... Я около 33 лет в служении. Я был пастором в скинии Джефферсонвилле 17 лет, не получал ни одного цента зарплаты. И я никогда не брал пожертвований за все дни своей жизни. Никогда не брал, никогда не было намерения брать какое-нибудь. А брат Тони прошлым вечером сказал, что они... Я сказал, вы управились с расходами? Понимаете, когда я познакомился с этим прекрасным братом Броком, я правильно произнес Брок? И братом Гилмором, и некоторыми другими братьями там, недавно вечером я сказал, так вот, меня спрашивали о положении дел с финансами. Я сказал, какие бы ни были расходы, на этом все. Но, сказал он, мы хотим собрать для тебя пожертвование. Я сказал, нет, не делайте этого. Я получаю $100 в неделю от своей церкви, и этого хватает, сказал я. Мне на все, в чем я нуждаюсь. Мне ничего не нужно, понимаете? Я размышляю о другой стороне. Там, нечто там. И я знаю, что я старался держать свое служение. Столько приходили, и менеджер говорили, брат Бранхам, это должно хорошо освещаться. И в нашем городе была президент Виски Четыре Розы. Здесь некоторое время назад, и она привела свою дочь. И она сказала, о, маленькая девочка хотела исцелиться. И она сказала, что она услышала об этом, и ей будут делать операцию. И вот они сказали, о, она захотела приехать, она не хотела идти на операцию. Ну и она забежала прямо в то время, когда я говорил, хотела, чтобы за нее немедленно помолились, нужно было делать тут же. Ну и вот, она не могла остаться, ее мать разыскивала ее, и так мать зашла в конце помещения, села с тем недовольным выражением лица, и так мы потом подошли, помолились за девочку и ушли. Ну и спустя пару дней после этого врач говорил, сказал, ладно, это глупости, сказал. Но она сказала, нет, я чувствую себя хорошо, у меня нет никакого аппендицита, у меня все хорошо и превосходно. И так они двигались дальше 4 или 5 дней. Спустя какое-то время, понимаете, точно как я объяснял это, спустя примерно 72 часа тот симптом проявится повторно, если вы действительно исцелились, понимаете? Исцеление. Я говорю не о чудесах. И оно проявилось повторно, потому что аппендицит начал увеличиваться в размерах. И врач сказал, теперь вам понятно? Теперь лучше опять идите возьмите того святошу проповедника. Итак, тогда он не хотел оперировать. Но, конечно же, когда речь идет примерно о $1500, он мог бы это сделать. Он сказал, что не станет этого делать, но он сделал это. Случилось так, что в составе той группы был мой друг, что когда они вырезали, разрезали девочку для удаления аппендицита, там не было никаких проблем, понимаете? Они оперировали зря. Они просто оставили аппендицит там, потому что он даже никак не был поражен. И врач пришел, рассказал мне об этом, мой друг в той группе, который помогал оперировать. Так вот, вы понимаете, что это было? Она была вся возбуждена и не знала, как именно нужно держаться за ту веру, понимаете? И там у нас не получилось объяснить это. Тогда это сделала... Мой друг-врач рассказал матери и сказал, аппендицит по-прежнему там. Они сказали, ей нужен был тот аппендицит, и он не был инфицирован. С ним вообще ничего не было, просто совершенно обычный, розовый. Просто, о, такой, каким он должен быть. И мать стала верующей. Потом она говорит мне, что нужно сделать? Ваше служение не сидеть в закоулке с группой обычных людей. Это должно быть показано везде по всей стране, должно быть на рекламных счетах. Так вот, это именно то, чего хочет дьявол. Это верно, понимаете? Но нет. Я не хочу, чтобы это было так. Я хочу, чтобы оно было таким, чтобы я мог просто посетить любое место, сделать что угодно. Куда Господь зовет, это то, куда я хочу ехать. Именно такое, когда Он просто хранит его в скромности. И давать Господу возможность двигать нас туда, куда Он желает нас двигать. И теперь к вам, люди, если вы, за которых молились, если вы... Спустя примерно 72 часа начинается разложение. Мы это знаем. Омертвение начинается через 72 часа. Если что-то проявляется повторно, если вы действительно верите этому, всем своим сердцем, ничто не остановит это. Вы все равно верите этому. Оставайтесь прямо с этим, все будет в порядке. Но вам нельзя блефовать с этим. Вы должны действительно знать, что это совершилось. Понимаете, между надеждой и верой есть большая разница. Надежда просто надеется на это. Вера знает, что это совершилось. Так вот, в этом разница. Теперь, в это утро я не хочу держать вас. Уже 10 часов, и видите, примерно 6 минут по этим часам, которые дал мне Билли. И сейчас я хочу зачитать один стих из книги Исаии, первая глава, ради небольшого комментария. И у меня здесь записаны некоторые места Писания, к которым я, возможно, буду обращаться. И просто задержу вас примерно на 30 минут. Затем мы будем готовы к тому, чтобы разойтись, если Господня воля. Исаия, 1 глава и 18 стих. «Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если красны, как пурпур, убелю, как волну». Теперь пусть Господь прибавит своих благословений к прочтенному отрывку своего слова. И я хочу поговорить на тему конференции, проведение конференции. Господь, благослови сейчас слово, и пусть семена упадут в наши сердца туда, где у нас нужда. И пусть мое будет открыто, Господь, вместе с каждым присутствующим здесь, чтобы мы могли уразуметь час, в который мы живем, и что нам необходимо делать. Мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Говоря о конференциях, в эти дни мы столько слышим об этом. Все это конференция. И, честно говоря, вот для чего мы собрались в это утро. Конференция. И мы столько слышим о них, и столько различных мест, где их проводят, столько всего, что достигается посредством конференции. Я считаю, это то, что нам необходимо сделать — провести конференцию. И обычно, когда их проводят, в чрезвычайной ситуации. Обычно, когда возникает чрезвычайная ситуация, вот тогда вы проводите конференцию. Вы побыстрее созываете конференцию, и мы размышляем об этом такими вот понятиями. Теперь, вот многие из вас могут вспомнить, к примеру, конференцию, которая прошла у нас при всемирном кризисе. Когда Германия и остальной мир воевали, когда президент Рузвельт был президентом Соединенных Штатов. И была другая большая четверка, как они это называли. Они провели то, что было названо конференцией большой четверки Черчилля. И они встретились, и им пришлось провести то, что они назвали конференцией большой четверки свободного мира. Потому что им необходимо было собраться и свести воедино свои представления и разработать какую-нибудь стратегию, потому что враг продвигался вперед. И его нужно было остановить. И в то время им нужно было собраться, чтобы они смогли, самые мудрые группы. И потом у одного возникала одна мысль, и у другого другая мысль, и затем свести это воедино и посмотреть, к чему они придут. Это была конференция Большой Четверки, и где они должны будут нанести ответный удар, где они должны будут разместить свои армии, определенные, как, например, 5-я армия, и 4-я армия, и 10-я армия, и так далее, и как они смогут действовать совместно, и где у врага были его твердыни. И если вы заметите, они всегда стараются переломить тот хребет. Это канал жизни обеспечения. И это так всегда. Нанесите удар врагу. Если вы хотите убить его, вы должны нанести этому удар в жизненно важном центре. Если не нанесете, вы не убьете это. И поэтому нужно сделать только одно. Точно как организация собраний. Если бы мы могли взять Царство Божье, как часто говорили мужи, которые в служении, и подобно как привели в ответ той женщине, которая сказала, «Если бы вы взяли и собрали вместе великих людей, выдающиеся умы, и организовали это вместе, и потом нанесли удар прямо оттуда. Но вы понимаете, вы бьете не потому, что нужно, понимаете? Если бы я мог собрать служителей, если бы я мог собрать группу спасенных Богом мужей и дать им увидеть силу, которая во Христе Иисусе, что Он на самом деле живет в наших сердцах и может узнавать мысли, которые в разуме, и предсказывать, и провозглашать, и сделать это безукоризненно, тогда те служители получат вдохновение, и они понесут это своим людям. И понимаете, что я имею в виду? Есть место, по которому нужно нанести удар, где сейчас размещены орудия. И среди Большой Четверки они провели ту важную конференцию. Затем у нас состоялась другая конференция, названная Женевской конференцией. Я уверен, многие из вас помнят, когда они проводили Женевскую конференцию. И затем состоялась еще одна, названная Парижской конференцией, когда они встречались в Париже. Это просто постоянно, все время, конференция за конференцией. Конференция за конференцией. Встречаются вместе, потому что в государственной жизни нужда велика. Мозги мира как будто бы так сильно запутались, что вы просто не знаете, куда, что делать. И весь мир прямо сейчас напуган до смерти. Мне это напоминает мальчика, идущего домой темной ночью, проходящего по кладбищу, насвистывающего. Он просто свистит, что есть мочи, потому что он просто пытается сам себя обмануть. Ему не хочется думать о том, что он напуган, но он свистит, пытаясь расслабиться. Но в самой глубине этого он испуган. За каждым надгробием прячется домовой. Или, понимаете, он напуган, и он свистит просто, чтобы как будто успокоить себя. И вот почему сегодня у нас по радио и телевидению столько вздора от людей, как, например, одаренных людей. Певцов, вроде Эрни Форда и Элвиса Пресли, тех парней, которые продают свое первородство за миску похлебки. Они выходят туда, и все, кем тебе нужно быть, болтуном, или отпустить какую-то шутку, или что-то вроде этого, чтобы американская публика рассмеялась. Тогда как вы знаете, что вы лишь пытаетесь успокоить их, и вы знаете, что за всем этим мы знаем, что суд у порога, это верно. Остается только встретить его. Мы в конце пути, братья. И все шутки Эрни Форда, и рок-н-ролл Элвиса Пресли, и вся эта чепуха — это еще один пир Навуходоносора. Это не принесет ни грамма пользы. Суд обрушится. Эта страна должна прийти к тому же состоянию, как у Содома и Гоморры. И праведный Бог, если оставит эту страну без наказания с тем, что она делает сейчас, он, как праведный Бог, будет морально обязан восстановить Содом и Гоморру и принести извинения за их сожжение. Это верно. Если мы избежим суда... Но просто запомните, это надвигается на нас. Бегите изо всех сил к скале, не откладывайте это. Не обращайте внимания на то, что эти все просто примыкают к церкви и к вероучению и так далее. Сделайте так, как сделали эти братья-методисты отсюда. Бегите к скале, пока нечто не отзовется эхом, что вы увидите отображение Христа. Возможно, вас нужно будет немного поколотить. В древние времена Библии, когда они сегодня здесь, в этом золотоносном штате Аризона, в старину, сейчас у них есть плавильные печи для очистки от железа и пирита, которые называют золотом дураков, и удалить это из подлинного золота при помощи плавильной печи. В старину единственное, каким приходилось это отделять, это был кузнец, который выбивал золото молотом, подобно как индейцы выбивают его. И единственное, каким образом кузнец определял, что золото у него готово, это когда он выбивал из него весь шлак. И он бил его, и переворачивал его, и бил его, и бил его, пока не выходил весь шлак. Когда он видел в золоте свое собственное отражение, тогда он знал, что вся грязь и железо, железо и чужеродные вещества удалены из золота. И это то, каким образом Бог пытается сделать своей церкви, колотить по ней, пока из нее не будут выбиты все вероучения и бессмыслица и все мирское, пока она не отобразит жизнь Иисуса Христа. Запомните, церковь, я только что приехал с важных собраний дома, где были 6 печатей, и та 6-я печать, или 7 печатей, и та 6-я, это было очищение церкви. Конечно же, церковь проходит период скорби с целью своего очищения, но невеста восхищена. В этом разница между невестой и церковью. Надеюсь, я здесь не уклоняюсь в учении. Если я говорю что-то такое, чему вы не верите, ну, поступите с этим точно так же, как поступаю я, когда ем вишневый пирог. Я люблю вишневый пирог, но когда мне попадается косточка, я не выбрасываю пирог, просто выбрасываю косточку. Поэтому вы сделаете то же самое. Вкушая курицу, когда вам попадается кость, вы не выбрасываете курицу, вы просто выбрасываете кость. Если я говорю то, чему вы не верите, просто выбросите кость, понимаете? Так вот, но бывают чрезвычайные ситуации, и наступил кризис, и постоянно призывают президента к окончательному, к конференциям, и они должны встретиться ради этого или того. И Куба взбунтуется, тогда им приходится созывать конференцию. И кто-то еще взбунтуется, им приходится созывать конференцию. Почти все, о чем мы слышим, это конференция. Что же они делают на конференции? Как она устроена? Первым делом они созывают и затем выбирают определенное место. В Женеве. Я был там. Это отличное, прекрасное место. И они обычно стараются попасть в такое как бы вдохновляющее место, чтобы они могли попасть туда, и затем выбирают это место, созывают всех великих людей в это одно место и устраивают... Я не записал это сюда. Билли, где было то место в Швейцарии? Мы ездили туда. Где они? Это было в Женеве, да? Я считаю, это была прекрасная местность. Я не записал название той конференции, но я помню, что были там. И они встречаются и нанимают эти места, и они выбирают самое лучшее, что могут, и работают над этим. Так вот, это в отношении мира. А все, что неправильное, все, что в мире, оно неправильное. Это образ правильного. Так вот, грех сам по себе — это лишь извращенная праведность. Теперь Творец есть только один, и это Бог. А Сатана — это не Творец. Он лишь извратитель первоначального творения. Ложь — это неверно преподнесенная истина. Прелюбодеяние — это неправомерно использованное правильное деяние. Все всегда является извращением правильного. Сатана может извратить, но создать он не может. Понимаете? И мы помним это, что порок — ложь, или что-либо греховное — это извращенная праведность. И таким образом мы обнаруживаем, что сатана всегда берет прообраз то, что он намерен сделать с того, что совершил Бог. К примеру, подобно как многие люди, видя собрание, они говорят, «Это телепатия». Этот человек, как это называли? Симон Волф. И что-то наподобие этого. Видите, почему? Когда вы видите действие спирита или беса, это лишь извращение того настоящего, подлинного, что имеется у Бога. Верно, это понятно? И людям следовало бы быть достаточно осведомленными и достаточно духовными, чтобы быть в состоянии распознать, что правильное и неправильное. Вы слышали о том, чтобы спирит изгонял бесов и исцелял больных и проповедовал Евангелие? И по плодам их узнаете их, понимаете? У них стоит какой-то маленький киоск где-то на углу, и будут читать вам по ладони, и 4 или 5 вещей угадают, а дюжина окажутся неправильными. И вот вам, пожалуйста, видите? Это просто извращение. Пытаются отвлечь разум людей, которые не находят себе покоя, удалены от настоящего, подлинного Духа Святого, где мы можем восседать вместе на небесных местах. И Христос открывает нам то, что нам следует делать. Церквам следует быть такими. Люди, которые говорят на языках. Мне просто хочется высказать это, потому что я как бы ваш отец. Я буду вести себя в это утро как такой. Понимаете, у нас есть нечто великое, но это, я считаю, это преподнесли не совсем правильно. Понимаете? А оно само обеспечит сбыт, если его преподнесли абсолютно правильно. Так вот, я считаю, что есть немало этих методистов, этих баптистов и пресвитериан, которые хотели бы обрести это. Но все дело в том, как мы преподносим его им, понимаете? Теперь, если вы видите, что человек строит дом, и у него молоток, и он забивает в доме гвозди, вы подойдете, и у вас есть устройство, что в него можно загрузить половину бочонка с гвоздями. Просто загоняете это вот так, вдвое быстрее, и работа лучше. Если вы подойдете к нему, расскажете ему, «А, ты что такое делаешь? Ты отстал от жизни. Тебе не нужно делать. Это неправильный способ. Вот у меня есть устройство, которое сделает это». Тут же вы погубили свои продажи. Бизнесмены, вы знаете это. Вы погубили свои продажи. Что нужно сделать? Подойти и похвалить его, как хорошо он умеет строить, а затем просто познакомить с товаром. Если от этого есть сколько-нибудь пользы, оно обеспечит сбыт само. Кто занимается продажами, знает это. И вы знаете, что нет ничего лучше крещения Духом Святым. Нет ничего лучше из данного человеку с небес, кроме Духа Святого. Но вы понимаете, мы пытаемся сломать другого человека. Давайте постараемся ободрить его и положим свою руку ему на плечо и дадим ему понять, что одеяло хватит на всю постель, понимаете? И провести такую вот конференцию, вы понимаете? Предоставить ему немного места тоже, но в конце концов он боролся. Но вы понимаете, часто бывает так, что в наших церквах мы разрешаем людям просто подняться, даже когда вы проповедуете, и говорить на языках, и делаете призыв к алтарю, кто-то заговорит на языках, и кто-то заговорит, и дают истолкование. Едва ли один из них, я считаю, я верю, что тот человек истинно говорит на языках. Но я считаю, что другой, в большей или меньшей мере, пророчествует, потому что один будет говорить на языках, может быть, 5 минут, а другой даст истолкование на 4 слова. Понимаете? Это должно быть такое же звучание, такой же подъем и снижение интонации. И затем, опять же, если они говорят это, а оно не сбывается, тогда отгоните от себя тот нечистый дух. Вам это не нужно. В моей скинии, когда кто-то вот так говорит, ему лучше держаться этого. Это записывается. Если оно не сбывается, они изгоняют из себя того нечистого духа. Это должно быть в точности, не какие-то повторения. И Иисус сказал, не будьте многословны, как язычники. Это должно быть нечто направленное непосредственно к кому-нибудь, или для помощи церкви, или для помощи делу. Это записывается. А если это не такое, и люди, которые говорят на языках, и те великие дары для помощи телу Христа, они встречаются за сколько-то часов до того, как мы попадем туда, и Святой Дух действует через них. Затем это кладут на кафедру, и мы рассказываем то, что они сказали здесь. И если не сбывается в точности так, как в этом было сказано, что оно сбудется, тогда им нельзя больше этого делать, пока из них не уйдет тот нечистый дух. Вы скажете, ладно, брат Бранхам, вот такое? Что ж, посмотрите. И мне приходится подниматься сюда. Я не буду бояться, потому что это Бог. Это всякий раз должно быть правильным вот здесь. И это должно быть правильным вон там, всякий раз. Тогда, когда люди видят, что все это сбывается, тогда они поверят. В чем нуждается сегодня утром Пятидесятническая церковь. Это хорошая конференция, это совершенно верно. Все деноминации, единственники, двуединственники, триединственники, четвероединственники и все остальные из нас, и церковь Бога, ассамблея Бога. Все мы соберемся вместе и рассудим насчет этого, верно, и приведем церковь в движение. До тех пор, пока сатана сможет сделать так, что вы будете палить друг в друга, он просто сидит сзади и говорит, «Братец, мне даже драться не нужно, но если мы только сможем собраться вместе и поднять взор к Богу как братья, затем выступим, вооруженные, объединенные. Вам не нужно будет менять, и кто-то будет ходить в одну церковь. И поступайте, как хотите. Те мелкие различия, которые у вас, так или иначе, не имеют значения. Каждому из вас Бог дал Духа Святого. Итак, в Библии сказано, Бог дает Духа Святого тем, кто послушен Ему. Так что, несомненно, кто-то послушался Бога. Но в чем дело? До тех пор, пока у сатаны получится сохранять мелкие различия, это то, из-за чего церковь сегодня в таком вот смятении. Давайте забудем об этом и соберемся вместе. Помните, другой брат, значит, во Христе ровно столько же, сколько и мы. Не бывает больших людей, маленьких людей, никаких старших по рангу. Мы дети, мы одно во Христе, и наши мелкие различия не имеют никакого значения. Хочется ли Бекке голубое платье, а Саре хочется красное, они обе получат по платью. Это понимаете, о чем я? Поэтому им не следует спорить насчет этого, поэтому я считаю, это то, что мы действительно должны делать. Теперь говоря о всемирных конференциях во время всемирного кризиса. Вы знаете, у Бога тоже прошли некоторые конференции. Мы думаем о Парижской и Женевской и Большой Четверке и о многих других конференциях. Давайте поразмышляем сейчас о некоторых конференциях, которые прошли у Бога, прообразами которых были вот эти, того, что Бог проводил. Я думаю, что первой конференцией, которую я могу сейчас вспомнить, говоря по Писанию, я назову ее конференцией в Божьем Эдеме. Бог создал человека по своему собственному образу, по образу Божьему создал Он его. Он создал их мужчиной и женщиной. Они были его возлюбленными детьми. И они были поставлены на основании свободного выбора. Старый безбожник часто говорил, почему праведный Бог сделал нечто подобное и позволил все страдания, которые были на протяжении эпохи? Не Бог сделал это, человек сделал это сам. Бог не желал, чтобы он это делал. Ну, тогда, если Бог был всесильным, почему он вообще позволил, чтобы это произошло? Почему он не сделал человека совершенным? Потому что вначале не было никого, только Бог. И в Боге присутствовали атрибуты, Его атрибут Спасителя. Мы знаем, что это так, Он Спаситель, и это присутствовало в Нем, а не было ничего погибшего, чтобы спасти это. В Нем присутствовали атрибуты Отца, а того, чему Он мог быть Отцом, не было. В Нем присутствовали атрибуты Исцелителя. Не было ничего погибшего, ничего больного. Поэтому единственное, что Он мог сделать, создать человека на основании свободного волеизъявления, зная то, что Он это сделает. Бог сам не делал этого. Человек сделал это сам. И таким же образом с вами в это утро вы можете принять жизнь или отвергнуть жизнь. Но Бог сделал человека таковым, зная то, что Он это сделает, не желая, чтобы Он это делал, но зная то, что Он это сделает, чтобы это продемонстрировало Его атрибуты. Так что не бывает ничего не вовремя. Все тикает в точном соответствии Божьим великим часам, понимаете? И это лишь демонстрирует Его атрибуты, отобрать Его детей, которые действительно любят Его и верят Ему. И каждый человек наделен одинаковыми правами. Будучи бесконечным, Бог знал от начала, что будет и чего не будет. Поэтому Он не желал того, чтобы кто-то, но как бесконечный, Он должен был знать. Итак, поэтому Он мог сказать, что у Него будет церковь без пятна или порока, потому что Он знал, что она у Него будет. Он Бог. Так вот, и это чудесное место в Эдемском саду, о, где мужчины и женщины жили вместе. Бог — это великий подрядчик. Теперь здесь у вас в Тусоне много такого, поскольку он расстраивается. Несколько лет назад, когда я был здесь, совсем крошечный городок, а теперь там выше, где я живу, ну, там ходили койоты и папага, когда я был там несколько лет назад. А сейчас, ну, крупные стройки и дома, и здания появляются. Ну, что же происходит? Понимаете, приезжают подрядчики и приобретают участок земли, и делят его, и возводят дома. Так вот, Бог сделал это, понимаете? Он заложил все материалы для создания наших тел во время формирования этого мира. Так вот, мы состоим из 16 элементов. Это поташ, и кальций, и нефть, и космический свет, и так далее. И все это соединяется для того, чтобы получился человек. Но это было здесь еще до того, как на Земле появился человек. Понимаете? Прежде существования Земли Бог создал наши тела и заложил здесь материалы. Так вот, вы вошли в это и пришли сюда благодаря Богу. И теперь у вас есть возможность жить вечно. Если вы это изберете, это именно то, что было у Адама с Евой, у каждого. Бог не может измениться, Он должен остаться таким же, предоставить каждому человеку одинаковые возможности. Так вот, мы видим, Бог это было угодно Ему. Когда Он создал человека, Он смотрел на свою дочь и своего сына, и как он был ими доволен. И затем мы видим это, как только Адам с Евой согрешили, и Бога, нашего Отца, достигла весть. Твой ребенок отпал от благодати. Он отступил от тебя. О, должно быть, как это встревожило его сердце. И обратите сейчас внимание на натуру. Когда Адам осознал, что он погиб, когда до него дошло, что он поступил неправильно, и это проявилось перед ним, что он оказался виновным, вместо того, чтобы воззвать, «О, Отец, приди ко мне! Я погиб! Я поступил неправильно! Был обманут! Приди ко мне!» Он скрылся. И именно Бог ходил взад-вперед по саду, взывал, «Адам, где ты?» Разве это не то же самое сегодня? Вы можете показать людям при помощи Слова Божьего, когда он не исполнил. Это именно так. Адам знал, что он не исполнил. Он не исполнил Слово Бога. И запомните, для этого не требуется великого множества. Вы знаете, что вызвало все эти недуги и все эти беды и смерть и горе за 6000 лет? Потому что одна какая-то женщина просто не сумела верить одной маленькой сфере, маленькому аспекту Слова Божьего. Всего одной мелкой йоте. Большинству из этого она верила. Сатана рассказал ей истину, а большей части его. Вы будете делать это и вот это. И затем сказал, конечно, вы не умрете, но просто разувериться в одной Марии Койоти стало причиной всех этих бед, это верно? Неужели вы считаете, что неверие одной йоти приведет вас обратно после того, как все это было вызвано этим? Никак нет. Мы должны прийти к Слову. Это единственное. И это есть Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И понимаете? Когда Бог создал человека, когда Он начал ухаживать за землей, появились как цветочки на Пасху, появилась трава, появились различные виды, поднималось все выше и выше. Великий Святой Дух ухаживал. Или ухаживать значит заботиться, ворковать. Ур-ур. Появились цветы. Отец сказал, это замечательно. Давай, развивай это дальше. И Он ухаживал. И через какое-то время вышли птицы. И следующие вышли животные. Он постоянно достигал большего, 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 большего. И в конце концов, земля отобразила отражение того, который ухаживал. Бога. И он был по образу Бога. Не появилось ничего выше мужчины, даже что касается наших возлюбленных сестер. Женщина. Ее нет в первоначальном творении. Она сопутствующий продукт от мужчины, часть его. И во Христе они одно. О, какой важный урок мы имеем здесь, прямо перед собой, сейчас, на который мы могли бы потратить много часов, осветить это. Заметьте. Так вот, мы видим, что тогда, когда этот человек отобразил Бога, тогда Бог пришел в своем собственном отражении в облике человека, Иисуса Христа. И Бог был во Христе. Бог во Христе отобразил себя на земле, кем Он был. Спасителем, Богом, Исцелителем. Бог, проявляющий свои настоящие атрибуты через человека, который был его отображением. И Бог, для того, чтобы получить это, не мог прийти через половое влечение, от которого началось все движение, но Он произвел это через непорочное рождение. Вы понимаете это? Тот первый грех, что это было такое? Многие с этим не согласятся, и вы кричите насчет семени змея. Но вот оно, пожалуйста, понимаете? Теперь отображение. Бог, отображающий себя во Христе. Но затем, когда этот человек погиб. Сегодня, когда человеку показывают при помощи слова, что ему не следует делать всего этого, иногда он верен церкви. Если здесь в это утро есть кто-то из моих друзей-католиков, простите за это всего на минутку, мои родственники тоже все католики, вы знаете, рима-католики. Теперь заметьте, когда ко мне приходил этот священник по поводу множества мощных исцелений, и он сказал, у вас католическое происхождение, почему же вы не католик? Я сказал, я католик. И он сказал, о, я не могу такому поверить. Я сказал, разве не учит ваша церковь тому, что это Библия, что Иисус Христос основал первую католическую церковь, и эти апостолы были католики? Да. Я сказал, тогда я верю именно тому, что они написали. Он сказал, но мистер Бранхам сказал, церковь постоянно меняется. Петру он дал власть, обладание ключами, и он мог связывать и апостольская преемственность, пап и так далее. Я сказал, у меня там есть все ваши труды или большая часть из них, факты нашей веры и так далее. Но сказал я, послушайте, если те мужи, которые написали ту Библию, ходившие вместе с Иисусом, говорите, что это были католики, и они написали ту Библию. Как по-вашему, разве не знали они больше о воле Божьей и Божьих заповедях, чем то, что будет знать сегодня эта современная группа? Я сказал, заметьте, если это церковь, то когда они повиновались тому, что сказал Бог первоначально, и это есть Слово Божье, посмотрите на чудеса и знамения и остальное, что у них было. А сегодня у вас этого нет вообще. Это доказательство того, что Бога с вами нет. Он сказал, мистер Бранхам, не будем спорить. Я сказал, сэр, я не хочу ни с кем спорить. Я просто кое-что спрашиваю у вас. Затем я привел Никетский собор и так далее. Он сказал, нам не следует спорить. Он сказал, вы пытаетесь говорить о Библии, о Слове. Сказал, Бог в своей церкви. Это то, какой церковь была. Вот это то, какая она сегодня. Сегодня нам надлежит слушать церковь. Я сказал, Бог в своем Слове. Он сказал, Бог в своей церкви. Я сказал, Он в своем Слове. А если в церкви нет Слова, то в церкви нет и Бога, потому что Слово – это Бог. И я сказал, кроме этого, вы верите в апокалипсис? Что значит откровение? Это по-гречески. Вы верите, что апокалипсис богодухновенен? Сказал, безусловно. Я сказал, тогда Иисус Христос сам сказал в апокалипсисе, что кто удалит одно слово из этого или добавит к этому одно слово, его часть будет удалена из книги жизни. То как же вы можете говорить, что обладаете властью удалять, вставлять или делать, что вам захочется, когда вам запретил это делать основатель христианской церкви Иисус Христос? Вам этого делать нельзя, понимаете? О, это час, потрясающее время, в которое мы живем. А когда людям говорят об их заблуждении, вместо того, чтобы попытаться прийти и сказать: «Отец, я не прав, прости меня», они все равно прячутся за смоковными листьями. Смоковные листья – это то, что сшили они сами. И они пытались, слово «религия» означает «покрытие», и они попытались сделать себе человеческое покрытие. И человек не изменился до сих пор, сегодня. Итак, Богу пришлось созвать конференцию, и Он должен был встретиться со своим человеком, своим ребенком. И запомните, Его заповедями было: в день, в который вкусишь от Него, в тот день ты умрешь. И Бог не может отречься своих собственных законов и остаться праведным. Поэтому Он положил большую пропасть между собою и человеком. Он хотел искупить своего ребенка. Он не хотел, чтобы они ходили такими, поэтому Он должен был искупить его. Итак, они созвали конференцию, и это была первая конференция, на которой Бог встретился с человеком. Эдемская конференция. Как Он спасет того человека? Что он сможет сделать для того, чтобы привести к себе обратно своих погибающих детей? И запомните, первое его решение всегда совершенное. Если бы это были вероучения, листья, смоковницы, он сказал бы: «Адам, ты поступил правильно. Выбирайся из-за деревьев. Я думаю, что ты мудрый человек. Ты отображаешь меня, потому что ты мудрый. Твои листья, смоковницы – это то, что нужно». Человек по-прежнему применяет тот смоковный лист. Но Бог принял решение. И решение заключалось в том, что нечто должно было умереть, потому что это говорило о нем, о его святости и праведности, согласно его собственному закону. В день, в который вкусишь от этого, ты умрешь. И нужна была какая-то замена, обладающая чувствительностью. У растений нет чувствительности, поэтому он должен был нечто убить для того, чтобы получить кожу, чтобы покрыть их. И таким было Божье решение, как спасти человека, вернуть человека обратно в общение с ним, в Эдеме. И это осталось таким навеки. Никому из людей. Я не знаю, сколько раз они пытались просвещать человека. Они пытались рассказывать ему, что образовательная программа даст это. Сколько раз церкви пробовали это? Это всякий раз терпело провал, и оно будет терпеть провал. Мы пытаемся организовывать. У каждого есть. Так вот, я не выступаю против образования, и я не выступаю против организации, но организация и образовательные программы, и все остальное, что мы создали при помощи человека, это листья смоковницы. Нужно вернуться к первоначальному Божьему решению на той первой конференции, Эдемской, обратно к крови. Евреи. В древности. Я сейчас приближаюсь к цели ради Пятидесятницы, всего на несколько минут. В древности, когда Бог принимал эту замену, как еврей, бывало, шел по дороге со своим упитанным тельцом, и он говорил: «Ты знаешь, я грешник. Иегова требует от меня принесения крови в жертву». Итак, он идет и берет своего агнца или своего тельца. Он ведет его к первосвященнику, туда, в храм, и он возлагает свои руки на свою жертву. Что это делает? Это отождествляет поклоняющегося с его жертвой. И священник приходит и убивает тельца, и собирает кровь, и брызгает ею, и этот поклоняющийся искренне знал, этот еврей, что это то, что требовал от него Иегова. Тот человек уходил домой с чувством облегчения, ощутив дрожь и дергание того агнца, кровь забрызгала ему руки и все такое, и видел, как тот малыш дергался и умирал, когда ему перерезали горло. Он знал, что это должен быть он. Он смотрел на свою жертву. Через возложение на нее своих рук он отождествился с нею. «Я должен быть тем». И затем, когда ему перерезали горло, он умирает и блеет, и все такое, и тот малыш дрожит и затихает, а поклоняющийся стоит там и говорит: «О, Иегова, ты принял это вместо меня. Мне стыдно за себя». И человек уходил домой оправданным, потому что он в точности исполнил то, чего требовал Иегова. Это было замечательно. Но мало-помалу это стало семейной традицией. Теперь он берет свою жертву, говорит: «Ну, давайте-ка посмотрим, вот, о да, наступает новомесячие, праздник, я полагаю, мне лучше сделать это очищение в скинии, это праздник Пятидесятницы, полагаю, мне лучше пойти, принести за себя агнца». Идет туда и убивает его, не ощущая вообще ничего, но уходит обратно с теми же понятиями, что были у него, когда пришел туда. И что он сделал тогда? Иегова сказал, здесь в Исаии, говоря немного позднее, он сказал: «Ваши торжественные праздники стали зловонием в моем носу». Мы должны приходить не как толпа Рики и Рикеток. Мы должны приходить не как сборище формальных или что-то такое, какие у них сегодня, из этих традиционных религий. Мы пятидесятники. Давайте придем с глубокой искренностью. Возложим свои руки на нашу жертву там, на Голгофе, и ощутим кровотечение и страдания Иисуса Христа. Когда мы отождествим себя, что мы умерли для мирских вещей и этих современных понятий этого дня, мы как Содом и Гоморра, и в этом мы живем. Пусть праведный дух в нас, эти грехи ежедневно изнуряют нашу душу. Пусть грехи этого мира и моды Голливуда, и весь этот голливудский евангелизм и глупости, весь этот грим и грохочущая музыка и прыгание. Музыка умолкает, вы затихаете. Когда человек омылся в крови Агнца, ему не нужно музыки или чего-то еще. Сила Божья просто воздействует на него, и он может восклицать, кричать, восхвалять Бога или делать что-то другое. Есть ли музыка или нет, Святой Дух в нем, и он отождествился с Иисусом Христом. Но сегодня нам просто хочется. Нам нужно немного попрыгать, как пятидесятникам, потому что наши праотцы прыгали. У них было то, из-за чего прыгать. Этот Святой Дух давал им прыгать. И затем, когда они возвращались, всегда живи так, насколько высоко ты прыгаешь. Если не живешь, не прыгай вообще. Сегодня мы приходим и живем всякого рода жизнью. Мы бросаем тень на то самое, за что мы стоим. И наши организации становятся мирскими. Они едут туда и позволяют нашим братьям-пятидесятникам ехать туда, в эти большие школы. Они, это нормально, ничего не имею против них, но я лишь стараюсь объяснить. Они дают им образование и обучают их психологии, и дают им бакалавра педагогических наук, и поступают точно так, как и все остальные, и отправляют их туда. И кто они? Они совершенно... Они не пятидесятники. Внуков у Бога не бывает. У Бога сыновья. Мы пытаемся думать, наша мать была пятидесятницей, и наш папа был пятидесятником, и все, нас привели в воскресную школу, и мы автоматически пятидесятники. Это внуки. У Бога не бывает внуков. У Него сыновья Божьи, дочери Божьи. И каждый человек должен уплатить ту же цену, которую платил первый человек. Он должен встать под пролитую кровь Иисуса Христа. Это то, что он должен сделать. Так вот, мы видим сейчас, что это то, что было в начале. Искренность. Сейчас мы пытаемся думать, раз у нас здесь есть молодой человек, который хочет образования, он едет в школы и все такое, он выходит образованным. Он очень хорошо умеет говорить, он умеет держаться на платформе. Он обаятельный человек. Что же, это Голливуд? Им хочется чего-то сверкающего. Вы хотите человека с культурой, с хорошим образованием. Вы хотите человека, несмотря ни на что, у которого широкие взгляды, что он понимает, что ему нет дела до женщин, подрезающих себе волосы. В Библии сказано, чтобы она не делала этого. Если диакон приходит в церковь, если он порядочный человек и может очень неплохо платить, мне дело до того, был ли он пару раз женат. Это нормально, он хороший человек. Но Библия отвергает это. Точно. В церковь мы приходим не через теологию, мы приходим через коленологию. Это верно, мы приходим через Христа. Но вы понимаете, сегодня мы усвоили это понятие, что мы хотим ходить, как все остальные. Это то, что навлекло беду на Израиль. Захотели ходить, как все остальные. Наш торжественный праздник Пятидесятницы стал просто формальным поклонением. Нам всем это известно. И мы видим, что оно становится. Такого мы не должны делать. Что мы должны сделать? Вернуться обратно и отождествиться с Иисусом Христом. Встать на Его путь и позволить Ему потрудиться через нас. Тогда люди с радостью последуют за тем, кто некогда учил. Я всех людей привлеку к себе. Как нам хотелось бы пройти еще немного дальше и выразить еще кое-что насчет той Эдемской конференции. Но у меня еще есть конференция, к которой я хочу обратиться. К примеру, давайте возьмем другую конференцию. Конференцию у пылающего куста. Как я назвал бы это? Пылающий куст. Так вот, у Бога был пророк-беглец. Когда Бог призывает человека к тому, чтобы нечто совершить, ему остается только прийти к этому, или же он остаток своей жизни будет несчастным. Моисей выступил. Он был призван Богом. Он был поставлен на труд. И затем, когда он выступил, люди не поверили ему, поэтому он просто оставил людей в покое. Он убежал и женился на одной прекрасной эфиопской девушке, и унаследовал, получил в наследство стадо овец. И вот, пожалуйста, он там, и он утратил все видение о народе, о церкви живого Бога. А Бог определил ему совершить это. Он воздвиг его от чрева матери своей, родившейся таким, прекрасное дитя. И он воздвиг его ради этой цели. Не нужно пытаться уходить из этого, ты все равно это исполнишь. И вы, просто церковь духовные члены, и вы чувствуете, что в вашем сердце есть нечто более глубокое, вы будете жалкими неудачниками, пока не примете того Христа таким вот образом. Вы видели, что в людях действует настоящий подлинный Дух Святой. Вы будете жалкими, пока это не придет к вам. Это Бог зовет вас. Откажитесь от себя. Выйдите из-за кустов. Дело уже улажено. Бог проложил свой путь. Это через кровь. Вы говорите, ну я принадлежу к церкви. Это значит ничуть не больше, чем если бы вы принадлежали к Родео. Нисколько. Ничего не имею против организации. Но я выступаю не против людей в организации, но против системы. Теперь... Обратите внимание вот на что. Так вот, мы видим этот пылающий куст. Бог знал, что тот пророк жил беззаботно, поэтому он решил, что ему надо бы проговорить к этому пророку. Итак, он избрал место. Возникла чрезвычайная ситуация. Я услышал вопль народа моего, и есть человек, которого я послал для их избавления, а он слабый и безвольный. О, Боже, я надеюсь, сегодня утром он призывает здесь кого-то, служителей, чтобы зажглись огнем. Посмотрите на видение. Мы умираем. Миру пришел конец. Церковь отступила. Бог пытается вызвать невесту. Итак, он избрал место. Очень необычное место, как для нас. Это был куст на вершине горы. Но это привлекло внимание пророка, и он позвал его туда на конференцию. Смотрите, он должен был повиноваться этому, слово в слово. «Моисей, сними свою обувь, земля, на которой ты стоишь, святая». Что если бы Моисей сказал, «Ну вот, Господь, я просто прошел кое-какое обучение. Почтение — это снять шляпу, поэтому я просто сниму свою шляпу». Это ничего не дало бы. Когда Бог сказал «обувь», он подразумевал «обувь». Когда Бог сказал «рожденный свыше», он подразумевал «рожденного свыше». Он не имел в виду рукопожатие или повторение вероучения. Того нового рождения все боятся. Дьявол заменил его рукопожатием или каким-то психологическим событием, которое заставило бы вас признать, «Да, я родился свыше, но ваша жизнь говорит о том, кто вы такие, жизнь, которая в вас». Вы говорите, что вы родились от Духа Божьего и отрицаете какое-то слово той Библии. Это показывает, что вы не родились. Вы пытаетесь отнести его к чему-то другому. Это показывает, что это был не Святой Дух, потому что он никогда не стал бы отрицать свое собственное слово. Вы говорите, «Ну, моя церковь учит вот этому». Вот, это показывает, что вы не родились. Вы родились от церкви, не от Бога. Это есть Бог, Его Слово. Вот он, Моисей, помазанный. Сними свою обувь. Ты на святой земле. Ну, разве моя шляпа не подойдет? Он сказал «обувь». И это то, что он имел в виду. Обувь. Бог говорит «родиться свыше». Это означает «рождение свыше». Теперь послушайте. О, я в смешанной группе и молодежь. Но вы слушали бы своего врача. Послушайте, я надеюсь, вы прислушаетесь ко мне и поймете. Любое рождение — это беспорядок. Мне все равно, происходит ли это в свинарнике или это в разукрашенной розовым цветом больничной палате. Любой беспорядок. Рождение — это беспорядок. И новое рождение тоже. Это беспорядок. Оно заставит вас делать то, что вы не думали делать. Но из той смерти и тления выходит жизнь. И никакое семя не сможет явить свою жизнь, пока оно не умрет и не сгниет. И из того сгнившего беспорядка, когда уже не осталось ничему гнить, только жизнь живет. Когда сын приходит к Богу, ему даются испытания. Помню, как я стоял там в тот день, когда ко мне пришло мое испытание, когда изо дня в день, из месяца в месяц и многие годы, 4 или 5 лет по улицам на углах я проповедовал Евангелие и старался делать то, что в Божьем взоре было правильным. А он позволил, чтобы моя жена умерла прямо у меня на руках. Мой ребенок лежал там, умирал. И я пробрался к ребенку. Я сказал, «Господь, не допусти, чтобы мой ребенок умер». 8-9 месяцев, крошечный младенец. Я посмотрел, и будто опустилась черная пелена. Он даже отказался меня выслушать. Он даже не посмотрел на меня. Я поднялся, мне было около 23 лет. Там в морге лежала моя жена. Он отказался выслушать меня в отношении ее. При всем том, что я сделал, я сказал, «Боже, скажи мне, что я такого сделал? Если я поступил неправильно, то меня наказывай, не их». Я сказал, «Что я такого сделал?» Целый день трудился и ночь напролет проповедовал и стоял на углах улиц. И каждый, «Что я такого сделал? Скажи мне, что я такого сделал?» Он даже не захотел говорить мне. Затем ко мне подступил сатана. Он сказал, «Ты еще будешь служить ему, когда одно слово изменило бы всю ситуацию? Одно слово спасет твоего ребенка, но он отказался. отказывается это делать. Он не хочет сделать это, тогда как одно слово. Ты еще пойдешь дальше и будешь служить ему? Все человеческие рассуждения, точно. Зачем мне служить ему, если он даже не удосужился просто посмотреть на моего ребенка? Это было бы все, что требовалось. И насколько у меня хватало понятий, я делал для него, потом он не хочет даже прислушаться к моему собственному ребенку. Это было самое тяжелое искушение. Все человеческие рассуждения отвалились. Зачем я буду ему служить, если он не может сделать для меня вот столько? И я хожу день и ночь для него, а он отказывается даже сказать мне, что я такого сделал. Что ж, человеческим рассуждением пришел конец. Но, о, когда человек рожден свыше, там внутри есть нечто такое, что держится. Это подошло к такому моменту, когда я подумал, откуда я получил ее? Откуда она пришла? Что я из себя представляю, в конце концов? Откуда я пришел? Понимаете, вся человеческая часть отвалилась. Тогда там находился тот настоящий, подлинный дух Бога. Я подошел к ней и положил свои руки ей на голову. Она так сильно страдала, что ее глазенки были скошены. Я сказал, миленькая, через несколько минут я возьму тебя и положу тебя на руки мамочки. Там, в морге. Я похороню тебя здесь под соснами, и однажды папа увидит тебя опять. Я посмотрел вверх. Я сказал, Боже, хотя бы ты и убил меня, я все равно буду верить тебе. Ты дал ее. Ты взял. Да будет благословенно имя Господа. Потому что в то время все мои человеческие рассуждения испарились. Я подошел к концу пути. Но когда ты приходишь к концу пути, тогда там присутствует тот настоящий Дух Божий, чтобы подхватить в тот момент и поднять тебя. Вы должны родиться свыше. Все должно умереть. Умирает вся ваша теология, все ваше мышление, все, кем вы были или думаете быть, ваша жизнь и все остальное. И тогда приходит Святой Дух. Это когда вы снимете шляпу, обувь, станете перед Богом. Оплатить я долг не смог, лишь прильну к Христу, мой Бог. Это то, куда должен был прийти Моисей, где он мог повиноваться сказанному Богом. Конференция у пылающего куста. Затем Бог сказал, «Теперь я явлю тебе мою славу». После того, как тот захотел пойти, и он отправился в Египет. Это Эдемская конференция, это конференция у пылающего куста. Давайте возьмем еще одну, побыстрее. Давайте возьмем конференцию у Красного моря. Вы знаете, прямо при исполнении обязанностей, иной раз сатана переходит нам дорогу. Братья-служители, вам всем это известно. Вы знаете это, христиане, точно. Вот Моисей пошел туда и явил Израилю знамение. Тот, кому он явил первому, а они не захотели слушать. Он возвращается при исполнении обязанностей, под помазанием Божьим, с самим голосом Бога, даже для изречения к существованию. Он мог вызвать мух. Он использовал голос Божий. Он сказал, да явятся мухи. А там в стране даже не было мух. Он пошел обратно. Он знал, что это произойдет, потому что он изрек слово Божье. Он ушел обратно. И тут же закружилась одна зеленая муха. И потом их стало по 2 фунта на квадратный метр. Творящее действие, которое которому сегодня место в церкви Иисуса Христа, под кровью Иисуса Христа, Словом Его, через которое мы в контакте с Ним. Никакой разницы. Слово, которое мы слышим, находится здесь, и это Бог. Мы видим, что Он стоит там. Мы знаем, что Он говорит к нам то же самое. Я вижу, как это совершалось, и я знаю, что это верно. Это по Библии. Там Моисею была дана власть. Он отправился туда и явил Израилю знамение, и Израиль вышел с ним. И вот они прямо на пути следования повелению. А Красное море отрезает им путь. Моисей созвал конференцию. Должно быть, Бог избрал место за скалой. Моисей идет туда и говорит, «Господь, если вы следуете путем следования повелению, у вас есть право на созыв конференции. Вот ради чего мы приходим молиться. Вот ради чего нас посылают в больницы. Вот ради чего мы идем к постели больного созвать конференцию». О, вот это да! Меня прямо сейчас охватывает благоговение. Созовите конференцию. Вот что нужно сегодня пятидесятникам. Созвать конференцию. В чем дело? Мы затормозили. Где-то встанет слиток. Созовите конференцию. Моисей созвал конференцию, сказал, «Господь, я сделал точно так, как Ты сказал мне, и вот мы в западне, смерть идет, наступает на нас, подобно пациенту с раком, смерть наступает на нас». И Моисей стоял там, пока у них не состоялась аудиенция с Богом. Он оставался там, пока Бог не проговорил. Он знал его голос, он был его пророком. Сказал, «Что ты вопиешь ко мне, Моисей? Я дал тебе власть перевести тех людей туда и сказал тебе, что ты это сделаешь. Проговори к людям и двигайтесь вперед. Аминь». Красное Красное море начало двигаться, и все остальное, когда Бог изрек слово, когда пришло решение в отношении того, что ему нужно сделать. Я здесь, я уперся в это. Что мне делать? Проговори и идите вперед. И мертвое море расступилось. Наше время бежит. А я взял так много, различные места, на которые я хотел бы сослаться. Давайте поторопимся. Есть еще несколько, Давид и прочие. Но вот, запомните, однажды состоялась Гефсиманская конференция, когда должны были сойтись Бог и Его Сын. В конце концов, никто другой не мог умереть за грехи мира. Не было никого достойного умереть. Никто из людей. Каждый человек в этом мире родился через половое влечение. И это то, что стало причиной беспорядка в начале. Это то, что совершило это, сделало нас гибридным творением. Мы родились от полового акта. Человеческое влечение — это гибрид. Вот причина, почему в нем находится смерть, как я сказал вчера вечером. Но когда Бог создал своего первого человека, Он не просил о том, чтобы мужчина и женщина сходились. Он создал его из земли, он был чистопородным растением. Его грех — это то, что привело его в гибрида. Это то, в чем дело сегодня. Причина, почему у нас получается столько гибридных пятидесятников. Вы слушаете рассуждение, и вместо слова «Вернитесь, люди, вернитесь!» Обратите внимание, там среди смешанной группы, я не говорил этого, это между вами, вами, пятидесятниками, которые сидите здесь и нами. Мы приехали сюда не для того, чтобы нас послушали. Я приехал сюда для того, чтобы постараться помочь. Я приехал. Если бы я просто встал здесь, чтобы сказать, что сегодня утром я говорил на такую-то тему, я от этого становлюсь лицемером. Я приехал сюда с истиной, и истиной, которую я хочу, чтобы вы узнали. Нечто такое, что, как я верю, Бог кладет мне на сердце для помощи вам, чтобы мы увидели час, в который мы живем, понимаете? Была Гефсиманская конференция, когда на тот час пришел единственный, который мог умереть. Затем, когда наступил тот важный момент, там он должен был принять свое окончательное решение. Нет сомнений в том, что отец сказал, «Сын, готов ли ты все так же пройти это?» Он сказал, «Возможно ли, отец, есть ли какой-нибудь другой человек, которого ты мог бы где-нибудь найти? Я люблю своих людей, я люблю братьев, которых ты дал мне. Возможно ли такое, чтобы какой-то другой человек смог?» «Нет, ты единственный, кто может это исполнить. Ты единственный, кто родился непорочно. Ты единственный, родившийся без полового акта. Никакой другой человек, никакой епископ, никакой папа, никакой кардинал. Никто не сможет вам помочь. Именно тот. Ты единственный, кто может это исполнить». Затем состоялась конференция. Там стоял сатана, готовый предъявить претензии на обладание человечеством. Он сказал, что у него есть право, потому что они согрешили. Как вы, люди, которые здесь, имеющие ленты о семи печатях, когда Агнец вышел вперед для того, чтобы потребовать свое искупление, то, что он искупил, времени уже не было. Сейчас он трудится, совершает труд искупления, но в какой-то из дней он выйдет из святилища, чтобы взять книгу искупления, которую он приобрел своей собственной кровью. Тогда тот час завершится. Тогда он выходит для того, чтобы потребовать то, что он искупил. Вот он стоял в Гефсимании, то тяжкое страдание, на нем были грехи каждого человека, все, что когда-либо умерло, на него была возложена смерть этого, а он был невиновным, но он должен был стать грехом. Сможешь ли ты, святой Сын Бога, взять грех прелюбодеяния? Сможешь ли ты взять грех наказания за прелюбодеяние? Сможешь ли ты взять грех наказания за ложь? Сможешь ли ты понести грех за все это? И сможешь ли ты понести это на себе, хоть и невиновный? Он был единственным. Конференция состоялась. Что он сказал? «Не моя воля, да будет твоя воля». О, Боже, сможем ли мы все достичь Гефсиманской конференции, той окончательной проверки? Затем там однажды наступила еще одна конференция. Через несколько дней после этого, примерно 40 дней, наступила конференция. После его смерти, погребения и вознесения должна была быть организована христианская церковь. Методисты, баптисты, пресвитериане, лютеране, все мы. Послушайте сейчас всего минуту, в завершении. Наступило время, когда Бог собирался не только взять народ, как, например, Израиль. Это его народ. Израиль спасется как народ. Так сказано в Библии, родится в один день. С Израилем Бог обращается как с народом. Как с народом. Но церковь, он занимается отдельным человеком. Он вызвал из язычников народ ради имени своего. Так вот, мы видим, что сейчас наступил этот час. Как должна действовать эта церковь? Им было запрещено, хотя они проповедовали, хотя они исцеляли. Послушайте меня. Хотя они проповедовали, хотя они исцеляли, хотя они видели великие знамения и чудеса, и хотя они были очевидцами того, что он был сыном Бога, однако он запретил им проповедовать, пока у них не состоится эта конференция. Ожидайте там, в городе Иерусалиме. Я пошлю вам весть, как должна функционировать христианская церковь. Я дам вам знать, должен ли у меня быть епископ или кардинал, или папа, или что у меня будет. Я сообщу вам. Я восхожу на небеса, чтобы провести конференцию. Вы же будете ожидать там, пока не услышите о результатах. Аминь. Аминь. Помню, когда проводили ту Женевскую конференцию, один мой пожилой друг-служитель, доктор Петтигрю, в Луисвилле, сказал, что он слушал радиоприемник. Слушал. Страна была в опасности. Он хотел узнать, какое будет решение, что они собираются делать. А на пороге появился какой-то битник со свисавшими на глаза волосами и сказал: «Доктор Петтигрю, я так понимаю, что вы влиятельный человек». Сказал: «У меня есть кое-какие рок-н-ролльные песни. Люди не хотят меня слушать. Если бы вы только оказали мне небольшую поддержку». Он сказал: «Сынок, постой там немного». Сказал: «Я слушаю, чтобы узнать, какие будут результаты». Тот сказал: «Но доктор Петтигрю». Сказал: «Это важно». Он сказал: «Для меня это многое значит». Как будто бы это имело большее значение, чем услышать о результатах с конференции Большой Четверки. Вот такие люди сегодня. Какой-то мелкий битник, что-нибудь приходит во имя религии и пытается отвлечь ваше внимание от слушания настоящих результатов. Какой-то мелкий, изнеженный, избалованный, религионизированный, если такое слово употребляют, набирает больше членов и публику получше, получает более крупную церковь и больше последователей, пытаясь привлечь ваше внимание, братья. Не слушайте их. Наши результаты выписаны вот здесь. Это была пятидесятническая конференция. Сказал: «Не пойте больше песен, не проповедуйте больше, но поднимитесь туда и ожидайте, пока не завершится эта конференция. Я отправлю вам новости, я скажу вам, кто больше между вами, я расскажу вам точно, что вы должны делать, должна ли у вас быть организация, должен ли у вас быть папа или епископ, или что должно быть у вас. Я расскажу вам об этом, но подождите, пока услышите о результатах. Мы восходим на небеса, чтобы решить это дело». И он вошел на высоту, забрал пленников, сел по правую руку от Бога и отправил дары человекам. Затем, когда день Пятидесятницы наступил, они ожидали. О, что если бы Андрей сказал примерно через 6 дней: «Знаете, братья, я считаю, нам не нужно больше ждать. Я считаю, что верю, мы получили свое служение. Мы должны двигаться дальше, выходить и начинать свое служение прямо сейчас». В этом беда многих служителей. Он не задержится там столько, сколько нужно, до того времени, пока он услышит о результатах, пока он услышит свое поручение. Ну, знаете, может быть, там появилось еще одно имя. Филипп поднялся, сказал: «Знаете, у меня было очень приятное чувство. В конце-то концов, мы имеем знание об этом, о том, что он хочет от нас. Возможно, это и так, братья. Возможно, у вас степень бакалавра искусств, доктора богословия, доктора права, ПРСТ, и это не значит ничего. Ваше образование ничего не значит. Ваши семинарии просто не значат ничегошеньки. Вы должны дождаться результатов, чтобы понять, что сказал Бог. И никто из людей не имеет права проповедовать Евангелие без встречи, не встретившись сперва с Иисусом Христом, как с личностью, не как с каким-то богословием, теологией. Ладно, вы понимаете, что я имею в виду, какая-то степень по богословию, богословская степень. Он не имеет права делать это на основании этого, неважно, насколько хорошо он умеет объяснять его. Это не то. Точно как Моисей, он мог учить египтян мудрости, в стране он был самым смышленым человеком, но он должен был пойти на конференцию с Богом. И никто из мужчин не имеет права претендовать на звание христианина. Никто из женщин, никто из детей, никто из проповедников, в особенности, пока он сам не ступит на тот священный песок, где он встретится с Богом. Все в мире богословы, все безбожники в мире не смогут объяснить это ему на свой манер. Он побывал там, это произошло. Это произошло с ним. Он знает, где он стоит. Вот. Они дошли до Пятидесятницы. И мы не видели... Так вот, я просто высказываюсь. Мы не видим там такого, чтобы епископ пришел по дороге со своей сумкой в руке, и он сказал: «Так вот, я послан от Господа. Братья, я хочу возложить на вас руки и отправить вас». Это версия этого от 1963 года. Епископ и его команда. Что ж, мы размышляем о них. Давайте просто разберем это с должным почтением к нашим друзьям-католикам. Давайте скажем, что по дороге пришел священник с соборованием, так называемым. Высунь свой язык и прими вафельку, а я отопью вина. И тогда ты станешь членом. Если бы было так, это было бы в самом начале. Бог бесконечен. Его решение точно такое, каким оно было в Эдемском саду. Он, его первое решение, улаживает дело. Ну и что они сделали? Они ждали, и они ждали, и они не удовлетворялись. Они ждали до тех пор, пока не сделался шум с неба, как бы от сильного несущегося ветра. Это наполнило весь дом, где они находились. На них сошли такие, как бы разделенные языки огня. И они все исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Кучка трусов, боявшихся проповедовать Евангелие. Куча трусов, боявшихся встретиться лицом к лицу с сановниками и высшими кругами города и религиозными критиками, вышли на улицу, свидетельствуя. Это есть то. Вот такое было Божье решение. Несколько дней после этого у самарян туда отправился Филипп и проповедовал им и крестил их во имя Иисуса Христа, хотя Святой Дух еще не сходил ни на одного из них. Итак, они послали за Петром и привели его. Они знали, что они пережили большую радость. Они были счастливы и радовались, и у них было замечательное время, и у них происходили великие исцеления и все прочее. Так вот, назаряне, пилигримы святости, братья-методисты, послушайте, это не исцеление, это не радость, это переживание, это Святой Дух, сам Христос, входящий в вас как личность. Они послали и привели Петра и Иоанна, которые пришли и возложили на них руки, и Святой Дух сошел на них. В Деяниях 10:49 мы видим, что Петр, когда он говорил к язычникам, пока еще Петр говорил эти слова, Дух Святой сошел на слушавших это, ибо слышали их, говорившими на языках, величавшими Бога. И Петр сказал, можем ли мы запретить креститься водой, видя то, что эти, как и мы, вначале получили Духа Святого? Павел говорил с группой баптистов в Деяниях 19, проходил по верхнему побережью Ефеса. Он находит некоторых учеников, они были счастливы. У них там появился великий баптистский проповедник по имени Аполос, а он был обращенным юристом, и он сказал, он доказывал Библией, что Иисус – это Христос. А Акила с Прескилой, которые шили вместе с Павлом палатки, сказали, наш брат Павел там в тюрьме. Разве это не то еще место, чтобы проповеднику находиться там? Он был в тюрьме, потому что он изгнал дьявола из прорицательницы. И он сказал, он в тюрьме, но он довольно скоро навестит нас, и он более полно разъяснит вам Слово Божье. И они замечательно проводили время, как и все хорошие баптисты. Восклицали, восхваляли Бога, были исцеления и знамения и так далее. Но когда пришел Павел и послушал их, апостол, он сказал, вы получили Духа Святого с тех пор, как вы уверовали? Им казалось, что у них это есть, понимаете? С тех пор, как вы уверовали. Мы думаем, когда мы поверили, мы получаем его. Это неверно. Он сказал, вы получили Духа Святого с тех пор, как вы уверовали? Они сказали, мы не знаем, что это такое, если такой. Он сказал, во что же вы крестились? Сказали, в Иоанново крещение. Он сказал, это уже не действует, вам нужно креститься заново. И так он крестил их во имя Иисуса Христа, возложил на них свои руки, и на них сошел Дух Святой. И они заговорили на языках и величали Бога. Как? Точно так же, как говорили те в начале. Была исполнена та же формула. Когда врач выписывает рецепт, не позволяйте никому из этих аптекарей-шарлатанов вмешиваться в него. Они дадут вам слишком много противоядия, оно не поможет вам. А если они положат чересчур много яда, это убьет вас. Не играйте с Божьей формулой. Исполните ее таким образом, как ее исполнили на конференции. Такими были приказы. Аминь. Я люблю его. Напоминает мне родители Иисуса. Они отправились на пятидесятнический праздник. По пути обратно они обнаружили. Они шли 3 или 4 дня, и они не нашли его среди них. Они начали задаваться вопросом. Вот таким примерно образом это сейчас. Церкви начинают искать. Что стало с Иисусом? Что произошло? Мы пятидесятники, но что произошло? Мы методисты, но что же произошло? Что стало с Иисусом? Они начали искать среди своих родственников. Это то, что мы начинаем думать. Что сказал Муди? Что сказал Сенки? Что сказал Финни? То был их день. Мы продвинулись дальше по пути. Как бы мы ни начали поиск в обратном направлении, подобно им, они направились к своим родственникам, и они не могли его найти. Они ходили по всем своим родственникам, епископам и так далее. Они не могли его отыскать. В конце концов, они нашли его именно там, где они оставили его. Где же они его оставили? На празднике Пятидесятницы. Им пришлось пройти весь есть путь обратно туда, где они его оставили, пока нашли его. И церковь — это то, что необходимо сделать нам. Вернуться туда, где мы его оставили. Удалитесь от некоторых наших традиций. Вернитесь туда, где мы его оставили. Хотите узнать, где вы его оставили? Проведите небольшую библейскую конференцию и только не сдерживайте критики. Просто расскажите истину. Мы подождем сейчас, пока не разберемся, как это было. Ни епископы, ни что, только Святой Дух должен был вести церковь. Это единственный вождь, который у нас, Дух Святой, и он ведет в соответствии со Словом. Если вы говорите, «Ну, я получил Духа Святого», и отвергаете Слово, тогда это не Дух Святой, потому что Дух Святой написал Библию, верно? Так что это не Дух Святой. Послушайте, завершаю. Что они делают на всемирных конференциях? Они кушают вместе, они разговаривают вместе, они вместе ссорятся, они лгут один другому на всемирной конференции, конференции мира, стран. Но что, когда Бог созывает конференцию? Что произошло? Они встречаются. Они не пируют, но они постятся. Они не ссорятся, но они молятся. Они ожидают, пока не получат приказы. И выступают. Это то, что сегодня нужно церкви. Выступить, получить приказы. И вы говорите, как я смогу найти приказы? Вот же они, вот это, приказы. Откуда ты знаешь, брат Бранхам? То, каким образом Бог сначала запланировал искупление, это было через кровь, и Он этого не изменит. Когда Бог принимает решение, это причина, почему вы можете зацепиться своей душой за ту Библию, за любую сторону того, что в ней говорится, потому что она — это Слово Бога. И Бог, как безграничный, Он не может сказать, «Ну, я ошибся 2000 лет назад». Бог вечный, у Него не было начала, у Него не будет конца. И единственное, как вы сможете стать подобным Ему, станьте частью Его в день Пятидесятницы. Тот великий огненный столб, который следовал за Израилем, или Израиль следовал за ним по пустыне. Понимаете, тот великий огненный столб — это был Бог, ангел Завета, Иисус Христос. По ношению Христова Моисей почел большим богатством, чем египетские сокровища, поэтому он оставил Египет и последовал за Христом. Обратите внимание, что сделал Бог в день Пятидесятницы? Он взял тот большой огненный столб и разделил его. Это был Он Сам. Языки пламени, раздвоенные языки, разделенные языки сошли, раздвоенные языки, и почили на каждом. О, разве нам не должно было быть стыдно за то, что позволяем своим организациям разделять нас, тогда как Бог разделил себя среди нас, чтобы нам быть одно? Посему узнают все люди, что вы мои ученики. Слышишь это, брат, сестра? Бог разделил себя. Мы не разделены друг с другом, потому что мы части Бога. Просто позвольте этому огню приблизиться к этому огню, и вскоре вы увидите, оно сдвинет это с места. Оно прошло через Лютера, Уэсли, пятидесятников. И окажется, что пирамида будет завершена в какой-то из дней. Вы знаете, она не завершена. Пирамида на обратной стороне вашего доллара. Великая печать написана на нем. И мы в Америке. Вот американская печать на этой стороне. Но почему сказано «великая печать»? Та, что была построена Енохом. Так вот, не учение о пирамиде, потому что я не верю в такого рода чепуху. Но на пирамиду не ставили верхушку. Почему? Замковый камень был отвержен, но он придет опять какой-то из дней. Хвала Господу! И понимаете, в той пирамиде, я был там, она подогнана настолько плотно, что нельзя засунуть даже лезвие бритвы. Между этим нет раствора. Она просто идеально сложена, будто один камень. И когда-то церковь станет подогнана в совершенный образ Иисуса Христа, Он придет, воскресит всех святых, когда Он придет и заберет их с собою. Церковь живого Бога будет подхвачена вверх. Но, братья, мы будем не такими, как Ева. Один будет этим, а другой тем, изуродованное тело. Это будет слово в слово, то, что сказал Бог. Говорят, брат Бранхам, что же тогда он сказал? Ты так и не рассказал нам. Хорошо, Петр изрек это. Когда они пожелали узнать, как нам попасть в это, что произошло, он дал нам формулу. Теперь, если бы он сказал, пожмите руку и присоединитесь к церкви, так и было бы. И если бы он сказал, встаньте на голову, это так и было бы. Он сказал бы, мы организуем великого человека и создадим большое сообщество, и великого папу, и великое это, то это было бы вот таким образом. Но что он сказал? Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения своих грехов, и вы получите дар Духа Святого, ибо обетование вам и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь наш Бог. И до тех пор, пока Бог зовет, это должна быть та самая формула. Не пожать руку, повторить вероучение, но креститесь Духом Святым в тело Иисуса Христа. Вот таким образом должна функционировать христианская церковь. Не через вероучение, не через деноминацию, не через образование, не через богословие, но через крещение Духом Святым, чтобы вести мужчин и женщин. И Он не поведет вас в сторону от Слова Божьего. Он поведет вас прямо к Слову Божьему, потому что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. У вас есть еще минуты две или три, четыре? У меня еще одна конференция, которую я хотел бы назвать вам. Я записал это здесь, просто Деяния 4, говорится здесь. Я знаю, что это значит. Деяния 4, после того, как ученики начали проповедовать, церкви начали критиковать, они начали делать из них, церкви сказали, теперь подождите-ка минутку, можете идти и совершать свои чудеса, можете делать все это, но не проповедуйте больше во имя Иисуса Христа. Их побили, и даран, и все остальное. Итак, что же они сделали? Что-то необходимо было сделать. Им запретили. Закон говорил, что им нельзя больше проповедовать таким вот образом. О, брат, если бы у меня было немного больше времени. Наступает время, когда вы либо введете свою организацию во Всемирный Совет Церквей, если вы сделаете это, вы примете образ зверя, потому что вы получите силу, точно как это было в Риме. А если вы не сделаете этого, вы будете отдельной независимой церковью. И когда вы станете, образ зверя закроет ваши двери и вас запретят. И тогда вам понадобится конференция, понимаете? Нам говорят, что нам больше нельзя. Нам нельзя проповедовать во имя Иисуса. Давайте спросим у Бога и разберемся, можно нам или нет. Итак, они пошли и провели конференцию. Ох-ох-ох, простите меня. Нам нужна одна наподобие этой в это утро. Будет правильно, чтобы мы повиновались людям или Богу, сказали апостолы. У них состоялась конференция о том, что у нас в это утро, и они встали и выдали. Церковь говорит нам, что нам нельзя проповедовать, если мы не вступим в их группу и так далее. И мы не можем допустить вот этого служителя, если организация не скажет так. И неважно, насколько сильное на этом помазание, мы должны исполнять это, то. И вы знаете, как обстоит дело, каждая группа и так далее. Что мы будем делать? И они провели конференцию, и они встали на колени начали молиться. Это была конференция в Деяниях 4. И когда они молились, все единодушно. Господь, зачем народы замышляют тщетное? Или язычники метутся, и народы замышляют тщетное? Простри руку святого Сына Твоего Иисуса на исцеление больных. Нам запретили делать это. И они все молились единодушно. Вы говорите, некоторые люди критикуют нас за то, что все молятся одновременно. Как вам понравилось бы оказаться в той группе? Все единодушно. Кто-то сказал, как Бог может слышать это? Сколько молитв, по-вашему, Он выслушивает одновременно? Так или иначе? Вы забываете. Он неограниченный. Он безграничный, понимаете? И когда они все единодушно молились, сказано в Библии, поколебалось здание, где они были собраны. Аминь. Поступили результаты. И они вышли, проповедовали везде Иисуса Христа. Бог содействовал им, подтверждая слово. Конференция в Деяниях 4. О, брат, одну минутку. Есть еще одна конференция. Возможно, вы не попали ни на одну из этих конференций. Возможно, вы не попали на эти всемирные конференции. Запомните, возможно, вы не попали. Но запомните, есть одна конференция, о которой я сейчас буду говорить, на которую вы попадете. Мне все равно, кто вы такой. Вы попадете на нее. Возможно, до этого времени у вас была отговорка, но с этого момента не будет. Это конференция на суде. Это верно. Вы все окажетесь там. Каждый из нас. И мы дадим отчет за то, что мы сделали и сказали на этой земле. Это одна конференция, на которую вы попадете. Всякий раз, когда вы слышите на улице сирену, помните, это помечает вас. Вы не пробудетесь здесь слишком долго. Когда вы видите появившийся седой волос, сутулые плечи, видите больницу, кладбище, что это такое? Свидетельство. Вы не останетесь здесь навсегда, и вы приближаетесь к той конференции, и мы все окажемся там. Мы должны будем дать отчет за то, что мы сделали с Иисусом Христом. Это верно? А кто такой Иисус Христос? Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Бог, трудившийся в трех отрезках времени. Это причина, почему Он говорил об именовании Его Отцом, Сыном и Духом Святым, понимаете? Не три разных Бога. Вот где вы запутываетесь. Это не три разных Бога. Это один Бог в трех проявлениях. Понимаете, одного Бога. У нас только один Бог. Мы не язычники, понимаете? Но у нас один Бог, но три проявления. По этой причине Матфей сказал, крестите их во имя Отца, Сына, Духа Святого. Потому что, понимаете, это был один, тот же самый Бог. Был в Ветхом Завете, был тот же самый Бог, который проявился. И тот самый Бог, который сегодня здесь, Иисус Христос, тот же самый, ради которого Моисей оставил мир в Египте, затем тот же самый, следовательно, был сегодня здесь, и тот же прибудет вовек, Иисус Христос, и Он есть Слово. Аминь. Бог должен будет чем-то судить церковь. Бог должен будет судить мир по какому-то стандарту. Вы верите этому? Ну и если Он будет судить его церковью, то какой церковью? Если он будет судить его римокатоликами, греко-католикам конец. Если он будет судить его греко-католиками, римокатоликам конец. Если он будет судить его методистами, баптистам конец. Если он будет судить его баптистами, методистам конец. Наоборот, если он будет судить его единственниками, двуединственникам конец. Если он будет судить его двуединственниками, триединственникам конец. Если он будет судить его триединственниками, тем обоим конец. Вот, пожалуйста, что это такое? Что же это такое, братья? Это бессмыслица. У Бога должен быть некий стандарт. Если бы я должен был примкнуть к церкви, к которой я примкну, есть лишь одна, и к этой вы не примыкаете. В семье Бранхамов я 54 года, и я не примыкал к семье. Я родился Бранхамом. Я Бранхам, потому что мой отец Бранхам. И я христианин, потому что мой отец Бог. Аминь. На этом основании мы христиане. Мы христиане. Мы родились от Его Духа, и во мне Дух моего Отца. Я имею в себе атрибуты Божьи, и они отображают себя, подобно как они отображались в Его Сыне Иисусе Христе. Вот так-то. На этой скале я построю церковь мою. Не плоть и кровь открыли это тебе, но это открыл Отец мой Небесный. На этой скале я построю церковь мою. Если Бог судит мир католической церковью, протестанты погибли. Он присоединяет это через протестантов, через которых. Он судит католической церковью. Есть много различных страхов в кругах католической церкви. Так которая же это будет? Вы понимаете, человек запутается. Вы не будете знать, что делать. Но вот то, чем Бог будет судить их, словом, это стандарт. Пройдут небеса и земля, но слово мое не ошибется. Я занял свою позицию на вот этом. В других основах лишь песок. В других основах лишь песок. Стою я на скале Христа. В других основах лишь песок. Я зависим от этого. Я уповаю не на то, кто я такой. Я уповаю на то, кто Он такой. Я не смогу отправиться на небеса. И Иисус сказал, что для того, чтобы попасть туда, мне нужно стать совершенным. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Как вы сможете стать совершенными? Но когда вы смотрите не на себя, а на свою жертву. Что ж, если рождался какой-нибудь маленький мул во времена Ветхого Завета, у него были повисшие уши и кривые ноги и косоглазие. Но он знал, что его стукнут по голове. Он ни на что не годился, но матушка могла ему рассказать: «Сынок, ты родился наделенный правом по рождению, а того, что ты родился так, вот таким, ты будешь жить, а тот, который умирает за тебя, должен быть совершенным агнцем, которого принесут в жертву, чтобы ты мог жить. Они ломали шею лошади, если она никуда не годилась, и он никуда не годится, но вы понимаете, но совершенный агнец должен был умереть, чтобы он мог жить. Если вы говорите, что вы никуда не годитесь, я не достоин исцеления, брат Бранхам, я не достоин того, чтобы прийти ко Христу, не смотри на себя, смотри на свою жертву. Я никуда не гожусь. Во мне нет ничего хорошего, даже и мысли. Нет ничего хорошего. У вас нет ничего хорошего. Никто из нас ничего не заслуживает, кроме ада. Это точно. Но, о, посмотрите, что представляет нас. Посмотрите, что представляет нас. И вот здесь находится его жизнь. В печатном виде пытается проявиться через нас. И потом, из-за какого-то мелкого вероучения, мы отвергаем ее. О, нам нужна конференция, да. Это причина, почему я могу подойти к платформе без страха, что что-нибудь подступит и произойдет так или вот так, или будет провал, или что-то пойдет не так. Нет, я смотрю на свою жертву. Билли, что ты делал на этой неделе? Я сделал достаточно, чтобы умереть. Сказал, за один час. Я от начала грешник, но я смотрю, кто дал мне обетование. Я смотрю, кто сказал так. Не бойся, стой там. Ты родился на это дело. Я воздвиг тебя ради этой цели. Тогда никакие бесы в аду не смогут поколебать меня. Я стою на Христе, на той крепкой скале. Помнит ли кто из вас Пола Рейдера? Великий воин Бога. Я был мальчишкой и сидел у его ног. Он умер недавно здесь, в Калифорнии. Когда он умирал, он и его брат Люк всегда были вместе, подобно как я со своим сыном здесь. Они ходили вместе, просто рука об руку, как брат с братом, точно как отец с сыном. И Поль подошел к концу пути. Библейский институт Муди отправил туда небольшой квартет, чтобы спели. И они задернули все шторы и занавески. Больница. А у Люка было некоторое, я имею в виду, у Поля было чувство юмора. Вы знаете. И он посмотрел на тот маленький квартет, а они пели «Ближе Господь к тебе». Он сказал, кто умирает, я или вы? Он сказал, поднимите те шторы и спойте мне какие-нибудь хорошие живые евангельские песни. И они запели. Там на кресте, где Христос страдал, там о прощении я умолял, там он меня кровью оправдал. О, хвала ему! Он сказал, это звучит получше. Сказал, где Люк? Тот, который был со мной во всех обстоятельствах. Тот не мог смотреть, как его брат умирает. Он находился в соседней палате. Они пошли и привели его. Поль подал свою крупную руку Люку, и Люк взял его за руку. По его щекам катились слезы. Сказал, Люк, задумайся об этом. Мы прошли вместе длинный путь. Мы получили немало ворохов, колючек и через множество ям. Но подумай об этом. Через 5 минут я буду стоять в присутствии Иисуса Христа, облеченный в Его праведность. Вот так. Поль рассказывал мне, сказал, что когда он был молодым человеком, он родом из Орегона, он был лесорубом, и он рубил деревья, и он сказал, когда он был на каком-то из островов, я забыл, где это было, Южная Америка, вот где это было, и он там был миссионером, и он подхватил эту пятнистую лихорадку, и о, вы знаете, что это такое? Это смерть, моментально, в самой глубине джунглей, за много миль от врача. Как вы знаете, Поль был убежденным верующим в божественное исцеление, и вот он рассказал своей жене, он сказал, они собирались ехать за врачом. Он сказал, это ничего не изменит. Я не смогу прожить столько. И так его жена сказала, милая, склонись здесь у постели и говори нашему врачу. Давай вызовем его на сцену. И так его жена стала молиться. Боже, не допусти, чтобы мой возлюбленный муж умер. Он здесь, на миссионерском поприще, для тебя. Не допусти, чтобы он умер. Лихорадка усиливалась. Был почти не в себе. Просто находила и отступала. И он сказал, милая, становится все темнее и темнее. Я смогу продержаться еще совсем немного. Сказал, просто молись дальше, милая. И он впал в кому. Он сказал, что ему приснился сон. Сказал, что ему виделось, будто бы он опять в Орегоне, юноша. И сказал, что у него был начальник в лагере лесорубов. Он сказал, Поль, поднимись туда, на вершину холма, и сруби мне дерево определенного размера и доставь его ко мне. Сказал, хорошо, начальник. И он поднялся на вершину холма и сказал, что он только видел тот топор. Вы знаете, чем дальше на север, тем древесина становится мягче. Чем дальше на юг, тем тверже. Та же самая древесина. И так он поднялся туда. И он сказал, что он начал видеть, как тот топор уходит глубоко. Лезвие в дерево, когда он срубил дерево. Он обчистил его и подготовил его. Топор вонзил в ствол, прошел к концу ствола дерева, более толстой части, и вы понимаете, поднимал, упирался обеими ногами, чтобы поднять. Сказал, что он был сильным мужчиной. Вы знаете, каким был Поль? Низенький, сильный мужчина. И так он стал поднимать то дерево, и он просто не мог его поднять. Он сказал, я тужился, и я пытался. И я почувствовал такое. Я должен был спустить то дерево туда, к начальнику. Сказал, я просто не мог его поднять. Сказал, я дергал, и тащил, сказал он, пока мои силы не иссякли полностью. И сказал, я просто сел у дерева и подумал, я так сильно устал, я уже не могу даже сдвинуть его. Сказал, тут же я услышал самый приятный голос, который я когда-либо слышал. Это был мой начальник. И он сказал, Пол, что ты с ним бьешься? Он сказал, «Начальник, я просто не могу поднять его. Оно слишком большое. Ноша слишком тяжела для меня. Я не смогу продвинуться с нею дальше». Он сказал, «Пол, вот река течет совсем рядом с тобою. Почему бы тебе просто не закинуть его в реку и запрыгнуть на него, и проедешь прямо по мелководью, а она протекает прямо у лагеря?» Он сказал, «Я и не подумал об этом». И когда он направил его на мелководье, он оглянулся, а его начальником был Иисус. И он сказал, что он просто подскакивал на бревне и пустился вниз по мелководью. Мелководью, разбрызгивал воду, кричал, «Я еду на нем! Я еду на нем! Я еду на нем!» И сказал, что он пришел в себя, и он стоял прямо на середине комнаты, вскидывал обе руки вверх, сказал, «Я еду на нем! Я еду на нем! Я еду на нем!» Оплатить я долг не мог, к слову лишь прильну, мой Бог. Брат, сестра, ни в ком из людей нет ничего доброго, ни в чем другом нет ничего доброго, только в Иисусе Христе. И я сегодня утром еду на каждом обетовании, и ожидаю, что в какой-то из дней я въеду в Его присутствие прямо на пролитой крови Господа Иисуса Христа. Давайте склоним наши головы. Я еду на нем. Я еду на нем. Не на своей принадлежности, на своей деноминации, на своей самоправедности, но я еду на Слове Божьем. Я верю этому через праведную кровь Иисуса Христа. Однажды я увижу Его. Я изменюсь и стану подобным Его собственному славному телу. Я буду по образу Его. Я увижу Его таким, какой Он есть. Когда я вижу на себе движение лет, мои немногочисленные волосы, которые у меня седеют, мои плечи сутулятся. Мне осталось немного. 30 с лишним лет я за кафедрой. Я только желаю, чтобы у меня было 1000 жизней, которые мне можно было бы отдать Ему, если бы только у меня это было. Я люблю Его народ. В чем ваше упование сегодня утром? В каком-то добром деле, которое вы совершили? В какой-то церкви, к которой вы принадлежите? Действительно ли вы встали на Слово Божье? Действительно ли вы пережили? Услышали ли вы это? Состоялась ли у вас с Богом личная конференция? И пришли ли результаты, как в день Пятидесятницы? Не что-то заместительное, не какое-то рукопожатие, умственное признание, но благодаря огню Святого Духа, вошедшего в вашу жизнь, который меняет все, что вы делаете и говорите. Если у вас этого не было, вы поднимете свою руку и просто скажете, «Помолись за меня, брат Бранхам! Благословит вас Бог! Благословит вас Бог!» Вот это да, руки! Что насчет вас, пятидесятники? Некоторые из вас люди, что вы знаете, что вы ходите в церковь просто по традиции, и вам нравится музыка, и вы можете вести себя как пятидесятники, но на самом деле в самой глубине себя вы знаете, что чего-то недостает. Вы знаете, что чего-то недостает. Если вы хотите действительно в это утро за этими столами на завтраке, знаете, я могу уже не увидеться с вами на другом завтраке, но я хочу увидеться с вами на ужине, когда все окончится. Кто не получил того переживания, вы поднимите свою руку. Скажете, помоли за меня, брат Бранхам, я хочу стать сейчас. Благословит вас Бог, это правильно. Вы говорите, разве поднятие моей руки что-то значит? Если вы подразумеваете это, оно значит, он увидит вас. Так вот, вы верите, что я его слуга? Многие называли меня пророком. Я не претендую на звание пророка, нет. Но если вы верите, что Бог говорит ко мне, послушайте меня сейчас. Искренне, когда вы поднимаете свою руку, верьте этому и смотрите, что произойдет с вами. Теперь, если он сообщит мне, что у вас на сердце, если он сможет рассказать мне то, о чем вы молились перед выездом из дома, и что вы сделали, сказанные вами слова, что вы совершили в своей жизни, и кто вы, и откуда вы приехали, и что произойдет с вами дальше, и это происходит, то, несомненно, он сейчас говорит ко мне. Пусть это будет конференция в это утро. Как насчет этого, методисты, баптисты, пресвитериане, пятидесятники, единственники, двуединственники, о, Церковь Бога, Ассамблея Бога, кто бы вы ни были, давайте просто проведем конференцию. Давайте посмотрим, не нуждаемся ли мы в некоторой любви друг к другу. Давайте посмотрим, не придет ли решение на это, если мы будем питать немного больше любви и почтения друг к другу. Вы сделаете это? Хорошо. Давайте проведем такую, как в Деяниях 4, и признайте все неправильное, что вы совершили. И прямо за столом, где вы находитесь, в том алтаре, где мы просили о благословении у семейного алтаря, стола, где вы благодарите Бога за хлеб насущный. И запомните, когда вы едите, раз вы едите, нечто должно умереть, чтобы вы могли жить физически. Вы знали это? Если вы едите мясо, животное умерло. Если вы едите хлеб, пшеница умерла. Если вы едите зелень, зелень умерла. Это разновидности жизни. И единственное, как вы сможете жить физически, нечто должно умереть, чтобы вы физически могли жить. Не это ли самое показывает вам, друзья, что смоковные листья и человеческие представления ничего не дадут? Что-то должно было умереть, чтобы вы могли жить вечно. Что-то должно было умереть, не церковь, не вы. Это Христос умер за вас. Примите это сейчас, вы примете? Пока мы склонили свои головы, каждый держит в своем сердце то, в чем вы нуждаетесь. Доколе мы свидимся, пусть Бог благословит вас. Небесный Отец, я продержал это приятное собрание людей, потому что я не знаю. Ты знаешь, это может быть последним разом. Одно. Ты можешь прийти до наступления ночи. Ты можешь прийти до того, как я смогу еще приехать. Одно несомненно. Ты придешь. Возможно, я умру. Возможно, мне придется оставить землю. Здесь есть многие. Если я приеду через год от сегодня, несомненно, здесь есть люди, которых не будет здесь, они уйдут. Это наш последний раз, Господь, когда мы встретимся. Некоторые из нас здесь, мы знаем, это будет нашей последней встречей здесь на земле. Следующий раз, когда я встречусь с ними, это будет там, на суде, и я должен буду ответить за то, что я говорил им сегодня утром, как служитель. Это все, что я умею делать. Так вот, было немало людей, которые сказали на этой конференции, в это утро, что они хотят обсудить это с тобою. Сейчас они делают это, Господь. Они подняли свои руки. Они свидетели этого, что они устали, Господь. Они изнурены. И они знают, что всемирные конференции потеряли силу. Нет уже никаких надежд. Мы ничего не сможем построить. У всех стран ядерные, водородные и отравляющие бомбы, и космонавты, и все остальное, Господь. Весь мир содрогается и шатается. Очень скоро его очистят и подготовят к великому тысячелетнему царству. Он как будто бы распадется на части. Он сейчас шатается, как пьяный, плетущийся домой около полуночи, во тьме. Он не знает, куда он направляется. О, Отец, но есть основание, есть уверенность, ибо мы получаем царство, которое нельзя поколебать. Я молю, Отец, чтобы каждый в это утро поспешил к тому царству во Христе Иисусе. Благослови их, Отец, когда они склонили свои головы, склонили свои сердца. Они ожидают сейчас ответа. Мы на конференции. Отец, пошли ответ прямо сейчас каждому. Кто-то из них нуждается в спасении, кто-то в первый раз, кто-то, который... И они просто забудут свои вероучения. Они хотят отыскать это. То, каким образом это пришло впервые, они хотят твоего решения. Не решение церкви, не решение какого-то вероучения, но решение Библии. Решение, принятого Богом в Деяниях 2, когда Он ниспослал на церковь Святого Духа и огонь. Это было Его решение. Как церковь церковь должна жить и что они должны делать. Откладывая в сторону все остальное, Отец, мы ожидаем того решения. О, Господь, прямо сейчас силу свою нам пошли и каждого крести. Пока мы склонили свои головы, в верхней комнате молились все единою душой, что обещано свершилось, Дух Святой на них сошел. Это было Его слово, обетование. Господь, силу нам пошли. Молитесь сейчас. Господь, силу нам пошли. Господь, силу нам пошли. И каждого крести. Господь, силу нам пошли. Я вижу, служители поворачивают людей к столу, чтобы помолиться вместе с ними. Это правильно. Силу нам. Только не подумайте, что мы просто стоим здесь, говорим. Он здесь, Господь. Если вы не смотрите на других, закройте свои глаза и посмотрите на Него верою. Каждого крести. Запомните. В верхней комнате молились все единою душой, что обещано свершилось. Дух Святой на них сошел. Вот мы все из различных вероучений. Господь, мы теперь в единстве сейчас. Верьте сейчас. Господь, силу нам пошли. Посмотрите, как Он приходил к нам на этой неделе. Вот Он, прямо здесь сейчас, совсем рядом с вами, если вы только верите этому. Сейчас и каждого крести. Господь, силу нам пошли. Господь, силу. Я отдаю Тебе свое сердце, Господь. Все я отдаю Тебе. Вот моя рука. Я прямо сейчас посвящаю себя Тебе. Свою силу мне пошли прямо сейчас. И каждого крести. Снова, Господь, пойте это, пока это не станет реальностью для вас. Понимаете? Закройте сейчас свои глаза. Затворите свое сердце для всяких глупостей и всего внешнего. Пошли. Господь, силу нам пошли. И каждого крести. Господь, силу нам пошли. О, молитесь сейчас, просите Его об этом. Силу нам пошли. О, признавайте свои недостатки. Господь, силу нам пошли. И каждого крести. Отец, я сейчас молю, чтобы Ты очистил каждое сердце. Мы признаем свои грехи, мы признаем свои ошибки. Мы были неправы, Господь, все мы вместе. Мы все виновны, мы лишены славы Божьей. О Боже, не воззришь ли Ты на нас с милостью и состраданием, Господь? Мы нуждающиеся люди, и мы видели во славе, Сам Господь явился нам. Он мощную стопою гроздья гнева разметал. Он молнией ужасной обнажил меча металл. Его истина. Библия держит шаг. Она переступает вероучение, она переступает деноминации, она переступает все. Твоя истина движется вперед. Силу нам пошли. Господь, силу нам пошли. Господь, силу нам пошли. И каждого крести. Господь, силу Ту нам пошли. Я верю этому, Господь, я верю этому. Господь, силу нам пошли. Господь, силу нам пошли. И каждого крести. пока продолжает звучать музыка, и вы молитесь. Так вот, если вы полностью очистили свое сердце, все исповедано, вы действительно возложили это сейчас на алтарь. Сейчас он первосвященник вашего исповедания. Он может только, может помочь вам только по мере вашей веры этому. Если вы признали свои грехи, если вы признали свои ошибки, если вы все исполнили, признали, что вы слишком медлили, то, что вы исповедали, сейчас это возложено на жертвенный алтарь. Теперь возложите свои руки на Иисуса и отождествитесь, верую возложите свои руки на Иисуса. И затем, когда вы возложите, посмотрите на Него и скажите: «Я принимаю это, Господь, я верю Тебе сейчас». Могу, хочу и верю Богу. Могу, хочу и верю. Верьте сейчас этому всем своим сердцем. Могу, хочу и верю Богу, что спас меня Иисус. О, вы верите этому сейчас? Ваша жертва на алтаре? На алтаре? То, что вы возложили, все свои различия, вы возложили это на алтарь. Теперь, верою, возложите свои руки на свою жертву, Иисуса, который сидит по правую руку от Бога, чтобы ходатайствовать за вас на основании вашего исповедания, что вы верите всем своим сердцем, что Он принял то, что вы принесли Ему. Если вы верите, что Иисус Христос принял то, что вы принесли Ему в это утро, я отдаю Тебе свою жизнь, Господь. Я был холодным, я был безразличным, я делал то, чего мне не следовало делать, но начиная с этого часа, я хочу подойти ближе к Тебе, и я верю, что получу это. Я возлагаю сейчас свои руки на Тебя, когда я исповедуюсь. Вы верите этому? Вы верите, что Бог услышал вашу молитву? Если верите, поднимите свои руки к Богу, скажите: «Я верю, что Ты услышал мою молитву. Я исповедуюсь. Я верю, что Ты слышишь мою молитву. Сейчас я поднимусь и буду восхвалять Тебя за это. Я воздам Тебе благодарение». Поднимитесь сейчас на ноги и скажите: «Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Господь! Я верю Тебе! Я сейчас воздаю Тебе хвалу за то, что дал мне в мое сердце уверенность!» Теперь просто поднимите свои руки и восхваляйте Бога по-старомодному, таким образом, как Бог даст вам восхвалять.